Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в телеграм «Говорит МСК». Вот. Также у нас новый наш телеграм-канал, который для новостей, и вы там можете эти новости читать. Называется он «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницы. «Радио Говорит МСК». Давайте, подписывайтесь, у нас скоро будет 10 тысяч, юбилейные, заново, мы растем, все хорошо. «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницы. «1 сентября опять в Польшу», пишет Руслан Соколов. Ну да, много было разговоров по поводу Польши, и что не пригласили поляки нас, значит, отметить, это нельзя сказать праздновать, отметить скорбную дату. Не позвали нас, руководствуясь, как они объяснили, тем, что сейчас вот другая политическая конъюнктура. Сейчас по-другому все устроено в мире, и мы, ну, не друзья Польши, и поэтому что назвать? На что, конечно же, наш МИД в лице Захаровой отреагировал таким образом, что никогда еще Польша не оказывалась в столь глупом положении, потому что это же разговор не про нас сегодняшних, это разговор про нас тогдашних, вот примерно так. Ну и, естественно, напомнили Польше и про Пилсудского, да, и напомнили и про 34-й год, и про, значит, Силезию напомнили.
Усугубили, то есть, наши отношения в очередной раз.
Да с кем? С Польшей, что ли, усугубить наши отношения? Что может...
В смысле, подтвердили, как сказать, они вот думали, что вот так, и так оно и...
Не, они не так думали. Они думают по-другому. Они хотят на международной арене сделать следующее. Это факт. То есть, они хотят сделать так. Советский Союз и гитлеровская Германия развязали войну. Ответственность лежит на двух странах. И Польша здесь жертва. Что абсолютно неправда, потому что Польша до этого очень себе дружила с Гитлером. Ну, так получилось.
Мы, да.
Так же, как мы, так же, как вся Европа, так же, как Пьер де... Как он там?
Кубертен. А никто же не знал, что будет дальше, правильно?
Конечно, никто не знал. Вот, они дружили, делили себе там Чехословакии какие-то, что-то такое у них было. Вот, участвовали в Мюнхенском сговоре в 1938 году. Ну, короче говоря, Польша вела себя так, как будто бы она хочет найти какую-то выгоду. Но выгоду она в итоге не нашла. И получилось, что Польша... стала ареной, где схлестнулись два крупных государства. Это, не хотел сказать, Соединенные Штаты Америки. Нет, это, конечно, СССР и гитлеровская Германия. СССР победил. Вот. Ну и дальше вроде все знают. А потом распался. Знаешь, такое было? Вот. А поляки, ну,
я
они...
Я потом тебе как-нибудь расскажу, что сейчас общем, подростки давно... современные по развалу Советского Союза.
Не, я думаю, что подростки думают, что хорошо, что он развалился.
Нет, даже ты не представляешь, какие формы это все обретает. И вообще геополитическая обстановка, насколько подростки вовлечены и как они это все осознают.
Ну ладно, это потом. Это потом, может быть, мы вернемся. Давай вот про школу, правда. Вот сегодня же, ну, не 1 сентября все в школу пошли, а 2 сентября, потому что сегодня линейки.
Нету линеек сегодня.
Нет линеек?
Большинства. Ты не знал?
Боги.
Но было...
О, боги. А почему нам вот Ковков Саша пишет, что он на линейке
смотри,
на какой-то?
Было от департамента образования, была в Москве рекомендация, просто рекомендация линейки не проводить. Ну, во-первых, потому что не 1, наверное, а 2 сентября, и в целях безопасности заодно уж. Что там эти линейки? Но не все директора, то есть есть те, которые сказали, действительно, это линейка
Александр
лишняя,
говорит, ну, смотри, мы собираемся на линейку, у нас линейка для 1, 2, 11 классов, ну и так далее.
Да,
ну, давай поговорим с тех,
оставили?
У кого есть линейка.
Да.
Все остальные, идите учиться, все уже, хорош. Понятно.
Все остальные в классах уже.
К вам отнеслись по-скотски.
Нет.
Держитесь.
Они
вот.
Рады были.
Может быть, они и были рады, а вот тот, кто на линейку попал, торжественную, когда вот это с цветами стоять, там, буквы разные писать, писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе. Или что еще? Не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем той страны, страны далекой, о которой мы поем. Наша старая планета вся изучена давно, а страна большая эта, вечно белое пятно. Пусть в эту страну не идут, не идут поезда. Нас мамы впервые... Нет, приводят за ручку сюда. В стране ты звонкой, веселой, встречают нас, как новоселов. Нет, не знаешь?
Да, я поняла уже, о чем речь.
Но это о школе.
Я что-то такое узнаю, действительно. Это из новой генерации. Хаски, спрашивают тебя.
Нет, 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Максим, Москва. Вот в данный момент рядышком с линейкой нахожусь, в машине супругу дожидаюсь. У нас одновременно собрали, у нас две школы совмещенные, 65 классов, больше 2000 только детей.
Ничего себе.
Что, у вас полигон там при школах есть какой-то маленький?
Футбольное поле.
А вы не пошли, да. Почему? Машину стражите?
Я в машине.
Или вам неинтересно?
Некуда поставить. Нет. Все дворы закрыты шлагбаумом.
А вы из машины будете наблюдать за линейкой торжественной?
Я подбежал, посмотрел на все это мероприятие и быстро вернулся, чтобы эвакуатор просто не забрал. Ну, страшновато, потому что такое количество детей и одна какая-то машина полиции.
Маловато охраны.
А вы о безопасности думаете сразу?
Конечно. В первую очередь, я же папа, о чем я еще думаю.
Правильно делаете, потому что, да, вот в этом году спасибо большое как раз в эти дни 15-летия Беслана, и все думают о безопасности, все вспоминают, как оно бывает. Да, М4, плохой въезд, пишет Алексей Морозов, мне лет 20, я бы пошел поразвязывать бантик, не понимаю. Самое позитивное, что на улице тепло, нет, это подождите, не то, вот-вот тоже жду, пишет Денис Сергеевич, в машине сижу, странно, мне 35 лет уже, а песни все те же, пишет Бобер, да, там новых не появляется.
А вы новую напишите, Бобер.
А потом, когда
уйдем
со школьного двора,
я такой не знаю,
под звуки нестареющего вальса.
Крылатые качели же все.
Нет. Ну, во-первых, крылатые качели, не в каждой школе есть человек, который споет. В нашей был.
О, это был ты?
Конечно, да.
А у тебя был такой звонкий?
В старом парке стоит снег.
Ты один там пел или с кем-то?
И веселые качели начинают свой разбег.
А я могла пока бы еще даже дети. Сейчас.
А ты делай
Нам
расти, еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взлетая выше ели, не ведая преград, крыла.
Две качели
летят. Конечно.
Да.
Да. А еще же это будет...
Где же сказка, где же радость впереди? Знаешь, потом стихи пишут. Вот прошло, типа, вот мы уже взрослые, а где же?
А все. А Советский Союз вы развалили, это же советская песня. Вы его развалили, не будет у вас теперь ни радости, ни сказки, ничего впереди.
Ладно, я тебе расскажу.
Впереди мрак капитализма. Ужас без конца, понимаете? Постоянные, как это? Подожди. Постоянные, как это называется? Давай, кредиты, ипотеки, муки. Вот так вот.
Я тебя хотела погрузить в подростковую культуру. Там сейчас идет ролевая игра.
Чуть не в нее погружаешь, я там живу до сих пор.
Все играют за персонажей. И там есть такой персонаж, коммунайки. Их много, и они все время разваливаются. Ну, это как бы Советский Союз развалился. И шутки про них такие. Коммунайки, ты что, не знаешь, что некрасиво разваливаться за столом? Там вот такие шутки. То есть вот так они сейчас. Да. И некому... Да, вот так.
Я что-то даже жалко становится. Знаешь, у меня орать приходится все время микрофон. А мне потом говорят, что ты орешь? Они мне все время тихо микрофон делают, я опять мору. То есть сейчас много мужиков сидят в машинах и смотрят на детей в школе, хоть не в бинокль. Если бы это было в фильме, играла бы тревожная музыка, пишет Глоури. Почему не будет? Я живу в светлом капиталистическом будущем, пишет Алексей Колпаков. Ну тогда передайте привет кому? Миллеру?
Учитесь быть благодарными.
Не, передайте привет Миллеру.
За то разнообразие.
Я так понимаю, вы знакомы. Потому что если вы живете в светлом капиталистическом будущем, вы знакомы точно, да? Правильно?
С Миллером нет.
Почему?
Ну, я рада.
Ты в капиталистическом будущем светлом живешь или нет?
Да, где же
я? А он сейчас тебя с работы погонит, где ты будешь жить?
В смысле, там же.
В светлой капиталистической коробке из-под холодильника, конечно, Настя. Ну, а что?
Но я не такая.
Я не такая. Да я знаю уже весь твой план. План отхода я знаю.
План у меня есть. Я буду хозяйкой кассы в Ашан. У меня недалеко от дома есть Ашан. Там требуются сотрудники день-ночь,
во-первых. И вместо того, чтобы просто подойти к кассе, и пик-пик-пик, вы будете до часами разговаривать с этой женщиной за кассой.
Нет, абсолютно. Я буду молчалив. Я себе такой аппарат, как будто я слабослышащая, надену, и все. И все будут думать, что со мной не о чем говорить.
Настя, но ведь ты-то захочешь поговорить?
Я?
Ну?
Нет.
Ну, что ты рассказываешь? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Анастасия, доброе утро. Зовут Алексей меня.
Да, пожалуйста.
Только что сына проводил на линейке, стояли там полчаса, минут 40.
Так.
Хорошо, все замечательно, все интересно. Вспоминается детство, вот эти школьные линейки. Великолепно.
Великолепно?
Да, конечно, конечно.
Это вам это вы, наверное, сравниваете с тяжелыми годами какими-нибудь.
Вы знаете, ну, те тяжелые годы, я вспоминаю их просто с удовольствием и с радостью.
Не, у меня просто нет ничего хуже, чем школа в воспоминаниях, я поэтому не могу. Мне всегда как-то лучше и лучше.
У всех такое же, да, как бы, все равно мы в те времена мы жили как-то другому, нежели чем сейчас живут дети.
Конечно, поэтому... я жил на
сейчас
шее у родителей.
Сейчас лучше дети живут.
Не, я на шее у родителей жил. Очень было хорошо, это было прекрасно.
Младший сынок.
Конечно.
Слышишь, что в одном
любимый,
этом слове.
Любимый маленький наш сынок.
Я уже чувствую, знаешь, что мне нужно собаку звать, потому что я затискиваю младшего.
Да?
И уже, да, это уже, ой, ему уже не нравится, а я продолжаю.
А ты заведешь собаку и продолжишь его затискивать, а он
нет,
будет тискать собаку.
Собаку
только
тискать
тебе
буду
еще
я.
Какашки убирать за собакой придется.
Ну, ничего страшного, я же
ты уже привыкла?
Не убираю. Ничего, теперь еще и за собакой.
Нет, собаки тупее детей, точно тебе говорю.
Но зато тискать-то ты же те же ровно чувства примерно получаешь, когда ты ее захватываешь.
Тогда что ты нарожала-то столько? Взяла бы себе собак просто, завела?
Нет, ну, а почему? Почему одно исключает другое?
Ну, те же чувства.
Какая разница?
Вот не знаю, у меня собаки никакой вызывают чувство омерзения. Они волосатые, вонючие,
ты
все время делают...
с ними ходишь на собачью площадку, у них там есть друзья, ну, и они с ними бегают,
да,
а ты радуешься,
да,
что собачка твоя бегает,
бегает
с друзьями.
Да, и гадит в песочницу, где
а потом
твои дети играют, естественно.
На
да,
площадку, а никого нет на собачьей площадке, например. И твоя
потому что они все на детской
скучает
площадке, гадят в песочницу,
вместе,
слышишь?
Нет, кошки гадят в песочнице, ты путаешь
собаки
собак и кошек.
Вот, ну, слушай, это была какая-то большая кошка. Может быть, тогда и даже
из
тропических каких-то зон.
Кошки ходят в туалет, в песочнице, в детский, это все знают. Но иногда ходят пьяные люди. Но это редко такое.
Да?
Потому что все в камерах, да, и
ну
большой
ладно
брат.
Коты лучше псов, пишет Адик. Так, ладно, давай про школу.
Да.
Давай так. Мы можем спросить, как ваши дети воспринимают поход в школу.
Да.
А можем спросить по-другому. Обобщить совсем.
Как?
Значит, 1 сентября. Это такой день ужасный. Или это праздник?
Давай, как дети, мне просто любопытнее, потому что, то, что люди, они им все равно, они сейчас освободятся, наконец, от этих детей, поедут радостно на работу.
Наконец-то.
А вот...
На свою любимую работу, к своему любимому
да
шефу.
Да-да-да.
Да-да-да.
Коллегам.
Ага.
А вот
семья.
Лучше, как ваш ребенок или ваши дети
к
в
своей,
целом? Но, кстати,
к своей второй
много,
семье, где никто никогда не предаст.
Если детей много, то дети по-разному относятся. Вот ты бы меня спросил, у меня Катя, например, с удовольствием.
Но я не спрошу.
Бежит.
Поэтому,
а Федор нет.
А я не спросил.
А как мне ответить
а
в таком голосовании?
А
ты не спросил. Да, я буду ждать.
50 на 50, голосуй по двум номерам.
А нельзя.
Почему это нельзя?
Ваш голос учтен.
И что?
И все.
И по второму звонишь?
Да?
Я думаю, да.
Все. Начали?
Да.
Тогда давай.
134-21-35. Ваши дети радуются. Сегодня праздник. Наконец-то в школу. Мама, мама, папа, папа. Я иду в школу. Мне так нравится. 134-21-35.
Не забирайте меня оттуда сегодня.
Да. 134-21-36. Ваши дети с хмурыми лицами идут. Точнее...
Закатив глаза.
Да. А может быть, молча едут. Вы их ведете в автомобиле. Молча ехали сегодня в автомобиле, осознавая всю тщетность бытия. 134-21-36. Ваши дети не хотели явно попадать в эту тюрьму. 134-21-36. Они понимают, что теперь до следующего лета практически их ждет постоянный надзор со стороны учителей, постоянное взаимодействие со своими одноклассниками, не блещущих умом. И как это еще называется?
Сообразительность?
Не-не-не-не-не. Эмоциональным интеллектом это называется. У детей эмоциональный интеллект не очень, ты знаешь,
надо
да? Они злобные. 134-21-36, 134-21-35. Ваши дети радуются. Это счастье, это праздник. Как
со
здорово.
Со слезами на глазах. Да.
Настя.
Да, извините.
Ну что? Что ты? Ты что? 134-21-35. 134-21-36. Нет, ваши дети грустные абсолютно, и они расстроились, им это все не нравится. Ну, что теперь поделать? Надо же учиться. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь. Дочь грустно ехала, но... сейчас рано проводить это голосование, потому что идут линейки до 10:30 где-то. И те, кто вез детей в школу, они вам не смогут на этот вопрос сейчас ответить.
Ну, я понимаю, но мы чуть-чуть, может, кто-то успел уже, кто-нибудь там в полглаза
нам проголосовал. Мне позвонили, сказали, что дочь грустная, а тот, кто вез и конкретно видел, они сейчас на линейке с детьми. Попозже голосование.
Ну, уже теперь все. Надо было чуть раньше вам дозвониться, ответить. Ну, теперь же все. Сын даже не захотел ехать с нами на море. Говорят, нельзя школу пропускать, пишет Григорий.
Да-да-да-да-да-да-да.
Ну, так это тоже... не дети, наверное, говорят. Это, наверное, учителя говорят. Нет. Детям, а те...
Нет, нельзя школу пропускать.
Нет, нет, я тебе клянусь, я собиралась.
Я тебе клянусь, я тебе отвечаю! Леша, я тебе отвечаю, ты что?
Ну, давай, говори, что у вас? 100%. Что у тебя там?
Да, давай. Говорю, давайте, клянусь. Как умные люди, поедем в сентябре куда-нибудь отдыхать. Когда все уже схлынули, там, пархатный сезон.
Схлынули вообще, да. Министрога. Куда-нибудь в Турцию, да?
Да.
Купаться?
Конечно, купаться в Турцию, да. В пустом бассейне. А они говорят, нет, нельзя пропускать, ты что? Нет, я говорю, да ладно, там повторение прошлой темы, там все вот эта ерунда. Нет, пожалуйста, мы хотим, как все, как нормальные люди, вот быть вот так на линейке, все. Ну, линейки не было, но неважно, все.
Настя, ты искалечила психику своим детям.
Я как-то ничего вообще не делала.
Им, видать, лучше в школе, чем с тобой. Ну, давай, честно.
Я присматриваю за ними, чтобы они не...
Давай, Настя, им лучше в школе... Ты задумайся, им лучше в школе, чем с тобой. Они бегут в школу от тебя.
Естественно.
Нет, это не естественно.
Я же не круг их друзей.
Фу, какие могут быть друзья в школе?
Я одна мама, которая все время там что-то гундит, что тарелку за собой надо мыть.
А, это ты так делаешь?
А как мне еще делать? Мне что, за ними мыть?
Мои родители так не делали, поэтому я никогда не хотел в школу.
Мыли молча, да, с тобой?
Да, мыли молча, и все.
Вот так.
И говорили, ты, сынок, у нас творческий, и все. Ну вот, выращивали помидоры, огурцы на огороде. И говорили, я говорю, ну я не буду выращивать ваши помидоры, огурцы на огороде. Говорит, не надо, иди играй на гитаре. И я... Играл Цоя, да?
Ага.
А что играл Цой, пока его не было?
Ужас. Какой страшный вопрос.
Сложнейший вопрос.
Может, Нирвану, может быть, Нирвану, там тоже три аккорда, очень красиво.
Не
Или
уверен.
Она была в то же время, что и Цон. Я уже...
Цон.
Цой. Я уже путаюсь.
Не уверен, не знаю. Мы в Турцию едем, тоже говорит, нельзя пропускать, а то отстану, пишет Григорий. Да вот. Чего там остать? Господи, да школу можно за 2 года пройти всю. Да что там за программа-то в этой школе? Ну, правда. Кто из вас что-нибудь школьное вообще помнит? Давайте остановим голосование. Вот. Ну, я преувеличил, не за 2, конечно, года. За 3. А 38% радиослушателей говорят, дети радуются, 62% говорят, дети опечалены. Ну вот хоть дети, вот понимаете, честные. А то вы мне, честно, рассказываете о том, как вы любите школу, и какие были замечательные времена, и тогда мы все радостно бежали. Вы все забыли, черт побери, вы все забыли. Никогда это не было радостным днем, всегда это был печальный день, печальный. Если вы, конечно, не староста класса и не начинаете говорить «Да!» Типа «Гудашников, понял?» Вот это вот.
Девочки, 7-8 класса.
Чё вы там разговариваете на последней парте сидите?
Рвутся в бой, глаза
заткнись,
горят,
заткнись.
Есть задачи и цели, пишет
заткнись, кот. Заткнись, я тебе сказал.
Чё вы там разговариваете? Маня-фана не разговаривает.
Там ничего мы не разговариваем. Можно выйти? Нельзя выйти. А что мне, вот здесь, что ли?
А хороший, знаешь, такой мультик «Буревестник»?
Да, нет.
А чё я-то, что ли? Ты не знаешь, это супер мультик. Там как раз вот все, что ты
рассказываешь. Здрасте.
У меня трамвай сломался.
Ты, да. Ты не знаешь, когда уйдем со школьного двора, я не знаю твой мультик. Ну что теперь? Ну,
его можно полностью прямо ставить сегодня всем детям.
Нирвана была после Цоя. Вот видишь?
А вот видишь, что...
Почему тебя в школе-то учили в твоей Санкт-Петербургской? Ты даже не знаешь, что Нирвана была после Цоя.
Чему меня учили? А он... А что, меня ничему не учили? Я там общалась так хорошо с друзьями.
А что? А дайте, можно выйти? Ты что там курил? Ты курил там, что ли?
Не, а во в старших классах?
Ты курил?
А у
ну,
меня
курил.
Был литературный.
Ну, курил и чё?
А нет, у нас такого не было. У нас был литературный класс. Всех девочек, дурочек собрали с окружающих школ, которые в физмат не поступили. 4 мальчика. И вот мы так вот занимались с 8 по 11.
Анекдот хочешь от Александра Риттера?
О,
смешная шутка. Мне двойной виски со льдом. Это школьный буфет. Жаль. Очень жаль. Не поняла шутку? Давай, я опять... Давай, новый виски со льдом. Молодой человек, это школьный буфет. Жаль, очень жаль.
Нет, нет.
Ну, смешно же.
Смешно, конечно.
Это же смешно. Ну, что ты? У тебя из Германии человек шутки присылает.
Очень спасибо. Он перевел, наверное, с немецкого, может.
В Германии у детей вообще 6 недель летние каникулы. Это по-настоящему печально, говорит Моцарт. Ты что такой обиденный? на школу. Обижали драчуны, пишет Константин. Нет, школьные учителя. Они все, они же как?
Унижали тебя все время?
Унижали.
В смысле, учеников всех вот так вот в таком тоне разговаривали?
Нет, у нас был мой любимый учитель, учитель физкультуры. Он разговаривал в таком тоне, но у меня нет на него обиды, потому что я научился подтягиваться. Бегать, прыгать, гимнастика, все было хорошо. Короче, я физически развит был в школе, после 8 класса, до 8 не очень. Вот. Он разговаривал так, я тебе могу изобразить, но я боюсь, что я потеряю голос после этого. А это рабочий инструмент все-таки.
Баряны! Вот так, слушай, первый, баряны! Сты! Гадасиков! Как кидать мяч? Вот так вот.
Если бы я знал, как кидать мяч, я бы кинул его правильно.
Фу, господи, у меня, знаешь, когда столько воздуха из легких, сразу голова кружится.
Видишь, а у него не кружилось.
Три, две, значит.
У нас была линейка, у нас была разводка на линейке, прям как в армии. Ну, то есть, ты говоришь, класс! Ревнясь! Смирно! Значит, потом ты идешь правильно идешь под 45 градусов к учителю, потом встал, повернулся, довернулся. Ну, то есть, прям как в армии, как положено. Не вот это вот там.
С ноги на... У нас тоже такое было.
Что ты переминаешься с ноги на ногу, как баран?
Я не знаю, почему баран переминается.
Заново.
И вот это вот, знаешь, если, не дай бог... Ну, когда я, в общем, нормально это справлялся с этой задачей, а девочки плохо справлялись.
А с девочками он как говорил, бараны
тоже? То же самое. Что ты как сосиска болтаешься?
И она заново. И минут 20 у нас начало урока только вот это. И потом он вставал, это... я фразу могу сейчас не вспомнить. Товарищ преподаватель, по-моему, вот так вот было. Товарищ преподаватель, там, 11-й Б, к уроку готов, дежурный, ну, я, соответственно, Гудошников. Он, что-то он говорит, уже, видишь, забыл. Ты должен опять на 45 градусов вот так довернуться, естественно. Потом пройти чуть-чуть до него, вот с ним поравняться. Потом, естественно, через нужное плечо повернуться и встать рядом с ним. Если ты повернулся не через то плечо, если ты повернулся не как в армии, недостаточно четко.
Барен, заново, барен!
Но, вот. Потом он говорит, рнясь! Сильно!
Вольно! На первый-три! Стась! Первый-второй!
И обязательно какой-то дебил не знает, первый он или второй. Ну, естественно, конечно. И опять заново. И опять. Золотой был человек, честно. Один раз он мне сказал в 8 классе, что...
Ну что, Гудошников, долго ты будешь висеть на турнике, как сосиска? Я так оскорбился, да. Я ушел на лето, и после лета я пришел, я потягивался 17 раз уже.
Ну, реально, то есть за лето научился.
Но он тебя хоть похвалил хоть или раз-то?
Нет.
Ну, что он сказал, молодец.
Он сказал так. Ну, ты, конечно, удивил. Удивил на этот раз. Я поняли, держите! Вот так вот. Ну, то есть прямо, ну, все лето мы занимались, мне товарищ помогал. Хорош врать. Я не вру. Это реально. Его зовут Петр Викторович Фролов. Я не вру вообще. Это единственное, о ком вообще стоит говорить из всей моей школы. Талантливый человек. Но он был честный.
Когда... А почему ты сегодня говоришь, был? Он жив?
Преподает? Я не уверен.
А, ты не знаешь.
Вот. Значит, он был честный человек. Знаешь почему? Ну, потому что когда нас решили заведующую оболгать, потому что кто-то проник в ее кабинет и налил ей в ботинки, ну, в сапоги, клей и выпил ее вино. И когда нас решили оболгать, а мы тогда были на физкультуре, вот.
Что это вы сделали?
Да, это вот они. Ну, выбрали самых оторванных. Вот эти, они по-любому мне налили.
Ты был в их числе?
Конечно. А-а-а. Настя. В основном, конечно, у меня были политические преступления. То есть споры, вот это вот все. Он пришел и сказал, так,
эти ребята были на моем занятии. Понятно?
Мы сказали, понятно. Все, пошли. Он нам, пошли. И мы все пошли, типа, ну как бы в душе показывая средние пальцы, естественно, тем учителям, которые нас хотели обвинить. А потом выяснилось, что это сын завуча был. Да, а поймали его, когда он мочился на книге в библиотеке.
Ну его к психологу потом отвели.
Да, там была какая-то проблема, он мочился на книге в библиотеке, я думаю, что это было неправильно. Ну сын завуча, что ты хочешь. Вот, посмотри на детей чиновников, 9:30 новости. Анастасия, Аношка. Да ладно, ну убери, ну убери, убери. Это нам не надо такое. Не, мы такое не любим. Давай, Настя, ну что у нас есть интересного?
Что у нас? У нас, в частности, продолжается история. Значит, искусственный интеллект. Сегодня очень много публикаций по искусственному интеллекту и то тому, как он достраивает фотографии, потому что...
Ты видел, там какой-то искусственный мозг вырастили?
Да, который...
Вот эта новость.
Это было уже полгода назад, похоже, что электрический импульс он просто начал генерировать, и, видимо, там развитие какое-то есть.
Не то, что даже электрические импульсы, там какие-то вот, какое-то слово есть правильное для этого.
Ну, якобы думать, но это еще пока не думать. Тут, видишь, очень много проблем до сих пор нерешенных. Например, научиться визуализировать то, что думает, или хотя бы вербализировать то, что думает мозг человека.
Да он думает, что мы все придурки. Я думаю,
это еще пока нерешенная задача.
Нет? А? Он, скорее всего, думает, что мы все придурки, нет?
Нет, навряд ли.
Нет? Я думаю, что да.
Но, в общем, смотрите, бывший замглавы Минобороны США Роберт Уорк считает, что применение систем искусственного интеллекта при принятии решения о нанесении ядерного удара может закончиться крайне плачевно. Это вот такая вот, такой вот заход сегодня у аргументов и фактов, и статья по этому поводу там размещена.
Да? Он догадался?
Ну... Не знаю, кто и когда может искусственный интеллект использовать для того, чтобы принимать решение о нанесении ядерного именно удара, не знаю, но может быть что-то такое.
Я имею в виду, он догадался, что это нанесение ядерного удара – это плохо, да?
Ну да. Девочка,
хорошо,
читающая стихи, Николь Плиева, о том, тяжела ли жизнь вундеркинда. Вот я смотрю на фотографии этой девочки сегодня в «Аргументах и фактах» и вспоминаю, конечно же, Нику Турбину. Я не знаю, ты знаешь, это был советский такой вундеркинд, который действительно там... Да, стихи писала и читала, там удивительно...
Нет, Настя, я существенно моложе.
Да?
Ну, знаю.
Знаешь.
Слыхал.
Вот, ну, там, да, такая у нее еще трагическая судьба, но вот все-таки давно мы ничего такого не слышали, новые вундеркинды появляются.
Чего
ну,
там?
Она читает стихи, пишет стихи. В «Аргументы и факты» загляните, увидите все там.
Знаешь, обычно у детей, которые вот прямо рано выстреливают, у них потом проблемы.
Ну, вот бывает так, но мы будем надеяться, что в этом случае...
Только Моцарт более-менее как-то...
Ну и то, да.
Ну да, в общем-то. Если посмотреть Милоша Формана фильм, то выйдет, что не очень-то Моцарт.
Что сможет современное гуманистическое человечество как-то поддержать и все это привести...
Современное гуманистическое...
Ну, конечно, мы живем намного лучше и гуманнее, чем прежде, даже 100 лет назад.
Мы даже не казним на площадях, ну, за исключением Ливии.
Да. Сергей Собянин.
Там бывает.
Говорит, в «Вечерней Москве» интервью. Коротенькое. «Власть депутатов – это выражение воли москвичей». Вот, пожалуйста. Но это как-то вот передвыборная, я так понимаю, такая вот статья, потому что 8 числа, через неделю, в воскресенье, у нас состоятся выборы, в том числе в Мосгордуму. Много копий было сломано. Вот. Ну и в «Вечерней Москве» по этому поводу вот тоже статья. Значит, из таких новостей текущих...
Я никак тебя не могу найти. Вот я все хотел тебе
музыку
включить.
Музыку тоже можно не включать.
Нет, нет, пожалуйста, не заканчивай.
Да. В Москве задержали 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках. Да, очень хорошо. В Подмосковье сбил катер насмерть аквалангиста. Ну, вот сейчас уже рассказывали.
Вас приветствует Радио Хабар.
Радио Хабар?
Да, это...
Туганжер, Домра.
Это главное в Казахстане, Радио Хабар. Дед всегда слушал у меня. Да? Это воспоминания детства, я же тебе говорю, поэтому. Сегодня же про школу говорим.
Да,
давай.
И сегодня говорим про школу, безусловно, конечно. И 15 лет со дня Беслана, круглая дата, очень много публикаций.
Ну, давай
и
я тогда уберу веселую музыку, хорошо.
И интерес. А почему это? Разве веселая была сейчас музыка?
Конечно.
Мне, конечно, извини. Не знаю, я бы такого, так ее не ощущаю. Ну, смотрите, сегодня много и повторов публикаций тех времен, и 2005 года почасовая раскадровка событий Беслана, и частично были отменены линейки, но, тем не менее, все сейчас, на данный момент, я слежу за лентой новостей, все хорошо.
Есть еще какая-нибудь новость, еще одна какая-нибудь такая, несерьезная, пожалуйста.
Несерьезная?
Да, несерьезная.
Надо будет подумать, надо этим поискать. В штате Джорджия объявлена эвакуация из-за урагана Дориан. Там 160 километров побережья.
А у тебя тоже возникают
людей.
Некие...
Что?
Ну вот когда ты слышишь эти новости, у тебя возникают некие...
Что?
Параллели какие-то.
С чем?
Ураган, Дориан, нет?
Дориан, ураган, нет.
Нет?
И пока ты не сказал...
Что ты лукавишь? Вот сейчас я это увидел.
Честно, нет.
Нет?
Абсолютно. В смысле? Я не поняла. Ну ладно.
Ну как, Дориан Грей?
Дориан Грей, да.
И, но нет.
Ну
нет,
что нет. Такого? На 160 километровом побережье Джорджии.
А может быть это?
Проживают 540 миллионов человек. Может быть, это климатическое оружие хочется сказать?
Нет, может быть, это
Ну?
Перерождение в ураган.
Ой, спасибо, какая интересная мысль.
А?
Вот, да.
Сейчас он кажется, разнесет эту Америку, наконец-то.
Фильм нужно снять. Да, ПФР предложил пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений. У тебя есть накопления? Ты следишь за ними?
Нет? Пенсионные?
Да.
Хочешь, скажу, сколько?
Сколько?
Мне вот,
все, Алексей, этого достаточно. Алексей следит, молодец, все
мне
сознательно.
Мне потребуется некоторое время для
частности,
того, чтобы... Я думаю, 1005-то я накопил.
Поднять пороговое значение, ниже которого пенсионер будет получать всю сумму сразу, а не ежемесячно. Если предложение будет реализовано, то доля граждан России, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, сообщили в пенсионном фонде. 9.40 это был обзор пресс.
Да, ну, а я все ищу, сколько у меня пенсии. Вот накопительная. Что? Настя, да я могу не работать уже. Все, поехали. Я могу не работать, потому что это бесполезно, как я понял, судя по накопительной части пенсии. Ладно, все, можно, можно уже это все завязывать с этим. Так, Дариан, название отеля, в котором мы едем. Совпадение? Не думаю, Григорий, не думаю. Москвичи аж 30% доходят до избирательных участков. Депутаты — это выражение лени москвича. Алексей Фрей говорит, настоящий искусственный интеллект сможет развалить страну малыми силами без ядерного удара. Военные такие военные, пишет Мою и так далее.
А кстати, ты знаешь, что у нас Алексей Алешин сейчас на линейке тоже?
Знаешь? Я не знаю, кто такой Алексей Алешин, поэтому извини.
Наш корреспондент.
Ну, во-первых, он Александр, а во-вторых, Капков.
Ой, подожди. А почему он у меня так записан в...
Потому что, Настя, ты особенная.
А, Александр Алешин.
Это потому что он Капков, на самом деле. Вот. А ты, да, вот у тебя вот... Ты особенная, все. Ну, мы тебя любим такой, какая ты есть, Настя. Мы тебя такой принимаем, у нас гуманное общество. Поэтому ты можешь называть людей, как хочешь.
Ну, ты пусть переименовывайте в Телеграме тоже, чтобы я не путалась.
Да, вот, кстати, да, проще не тебе изменить, да.
А миру измениться, правильно, да, под меня, да, правильно, да.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше
прогнется под нас.
Сказал Макаревич, который сначала агитировал за Путина, а потом выступал против него. Значит...
Подлец.
А?
Подлец.
Да нет, почему?
Нет, хорошо.
Людям свойственно меняться.
Да?
Так обычно говорят. Про Минобороны мы заговорили, а я видел новость. Минобороны, ВОЗ точный. Сейчас я тебе ее прочитаю. Власти допустили подключение Минобороны к стройке космодрома «Восточный», а в Минобороны сказали, что мы сами можем достроить... Вот, Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный».
Без кого?
Без всех.
Без Рогозина?
Без всех. Да, без Рогозина.
Он, а пускай, это борьба за деньги?
Он пускай топит такс, а мы достроим космодром, говорят Минобороны.
Что? Это за деньги борьба? Зачем им?
В смысле, они просто это достроят.
А есть ли квалификация у Министерства обороны?
У них же есть свои космодромы военные. Пожалуйста, они запускают тебе и ракеты, и все, у них все работает. Все строится, все работает, все хорошо. Я же говорил, единственное ведомство работающее. Ну, еще Министерство иностранных дел. Вот два ведомства, все, больше ничего не работает.
Министерство образования и просвещения, и все остальные министерства
тоже
хорошо работают.
У них там сейчас иконы на руках, им сейчас не до этого. У них сейчас больше про духовность, Министерство образования.
Одно другому не мешает.
Видать, мешает все-таки, ты же утверждал, что мешает. Вот, а вот Минобороны, может быть, достроит космодром «Восточный». Я за, почему нет? Потушили пожары за МЧС, достроили космодром за Рогозином. Все нормально.
Еще не достроили, еще берутся.
Кстати, и, кстати, по поводу образования. Я же тебе рассказывал, помнишь, да, я удивлялся. У меня был опыт общения со студентами, первокурсниками гражданского вуза и, значит, военного вуза. Оказалось, что студенты военного вуза, как тебе сказать, такое ощущение понимают получше, что происходит вокруг. Ну, то есть они способны задать вопрос самостоятельно, они способны ответить на тот вопрос, который ты им задаешь. Они что-то знают о геополитике. Неожиданно абсолютно.
Неожиданно?
Да, то есть они что-то знают про Америку, они что-то знают про Сирию.
С обычными студентами обычного гражданского вуза.
Да, там беда. Там беда. Прям беда, беда. Беда страшная. Потому что, ну вот, а что поделать? Ничего. А МВД, ФСБ, Росгвардия, Фима говорит, ну и вы, если фанат МВД, ФСБ и Росгвардии, то я вас поздравляю. Не, ФСБ хорошо, мне тоже нравится ФСБ, очень нравится. Я бы вообще считаю, ну, у меня психотип неподходящий, но я бы хотел бы работать в ФСБ. Мне кажется, это круто, работать в ФСБ.
Да? А ФСО? Да.
Я бы был такой...
Мне кажется, круче ФСО.
Я бы был такой, нет... Нет.
Почему?
Потому что это Федеральная служба охраны. Нет, ФСБ круче, конечно. Ну, на мой взгляд, по моим ощущениям. То есть для меня.
А СВР?
СВР, служба внешней разведки.
Это же самое интересное.
Ну, это надо спросить у Петрова с Башировым. Не знаю, не уверен я, что это самое интересное. Ну ладно, но они, да. Я работал год полгода, круто. Год за полтора, круто, пишет лимузин. Вот видите, реально Минобороны потушили пожары за МЧС. Реально, да, вот полетели и потушили комар. Ну а что поделать? Ну а что поделать, да? Мы же помним эту историю. Вот. Нам долго объясняли потом, что просто нет лесного хозяйства, там специальный приказ какого-то 2006 или 2007 года, и лесников нет, и поэтому все горит, а у МЧС не хватает техники. Ну и, короче, единственное, у кого есть техника, это Минобороны, и поэтому они все
тушили. Это мы так сделали, что у нас Министерство обороны работает, а все остальные нет. Может быть, стоит сделать так, чтобы все работали?
Это не вы так сделали, это так Шойгу сделал, когда он сначала МЧС руководил, а теперь он руководит Минобороны. Когда он руководил МЧС, работал МЧС, теперь работает Минобороны. Я думаю, что нам надо сделать проще.
Ну, на одного человека завязывать все, это же мы знаем.
Не, я
как
думаю,
бывает.
Что нужно расформировать МЧС и сделать подведомственный МЧС Минобороны. Вот и все.
Все-таки систему какую-то построить, да, чтобы неважно, кто был во главе, а все работало.
Нет, дело не в этом. Нет, такого не бывает, чтобы неважно, кто во главе, и это работало. Такого не бывает.
Почему ты так думаешь? Ты такого просто не видел, да?
Конечно, это же Россия. У нас важно, кто во главе, потому что если у нас во главе не тот, у нас не работает ничего. Ну, вот так получается.
А я предлагаю поменять Россию.
Хорошо.
Спасибо.
Вот она, вот она столько лет существовала по византийскому обычаю, а тут мы ее возьмем, да и поменяем. Нет. Как это? Прусачество не выйдет у вас, Анастасия Эдуардовна. Нет, мы люди православные, вот. А мы люди такие, значит. Мы и не Европа, и не Азия. Мы Евразия. Мы Евразия, правильно?
Да.
Мы необычные. Мы такие, немножко орда. В каком-то смысле, у которой мы позаимствовали вертикаль власти, конечно. Народное вече новгородское уже не работает у нас, все. Ты обрати внимание, даже в рамках работы, ты просто пообщайся с людьми когда-нибудь, попробуй что-нибудь решить на вече. Попробуй собрать круг единомышленников и с ними что-то решить, если нет лидера. Ничего ты никогда не решишь. Ничего, да. Да ничего никогда не докажешь.
К счастью или к сожалению, ни одной такой проблемы у меня еще пока не возникло.
Не возникло,
да. К сожалению или к счастью, не знаю.
Ты просто не вникаешь в эти проблемы. По типу Национальной гвардии США, что ли? Ну, типа, да, почему нет, Юстас? Мог бы выносить мозг на допросах и ломать людей своими разговорами, пишет Мою. Да не, наоборот, я лечу людей своими разговорами, как мне кажется. То есть я дарю радости, тепло и веселье людям, понимаете? Ну, то есть без меня мир был бы скучным. Во всяком случае, мир радио точно. Понимаете, у вас бы тогда остались только очень серьезные люди, абсолютно говорящие о новостях. То есть они бы своей серьезностью вас, конечно, довели до тошноты. Вы бы, ну, не смогли, вы бы с ума сошли. Вы бы начали выходить в окна. Единственный глоток воздуха — это вот прийти ко мне и здесь немножко пошутить над новостями. Ну, слегка. Ну, правда же?
Да.
Анастасия Эдуардовна.
Конечно.
Ну, что ты вот... Я не понимаю, ты можешь меня поддержать искренне? Ты можешь мне говорить... Конечно.
Ну да. Конечно. А разве мы все это время не смеемся?
Спасибо вам большое. Пожар в тайге самолетами потушить невозможно, наивный вы наш. Миллионы рублей в топку для показухи не более, пишет пещерец. Ну вы ж просили, пещерец, я вам сразу сказал, что потушить их невозможно. Но люди просили, люди хотели, чтобы на самолетах, чтобы водой вот это вот сбросы было, чтобы со всех камер это снимали. Людям сейчас в современном обществе нужно, естественно, устраивать по каждому поводу шоу настоящее. Вот. У нас даже в этом смысле Минобороны научилась у американцев. Американцы уже давно, еще, наверное, со времен Югославии, я так предположу, все очень красиво снимают. Бомбежки красиво снимают, еще что-то. Это они все с беспилотников. У них классные всегда были картинки. Как ракета вылетела, как она прилетела. Ну все, супер. Наши сейчас это научились делать. Тоже великолепные кадры. Как там террористов они где-то уничтожают этими ракетами, еще что-то, как эти ракеты вылетают, вот калибры, знаешь, летают иной раз. Очень красиво все, научились классно, то есть научились продавать продукт. Я, кстати, вообще обращаю внимание, что мы наконец-то потихонечку у Запада в хорошем смысле учимся некоторым вещам, которые необходимы.
Иду на солнце...
Правильно!
С кукурузой, да-да-да.
Вот видишь как? Мы мыслим параллельно. Вот раньше бы прошло вообще незамеченно.
Слушай, ну, такая художественная фраза получилась.
Да.
Она просто сама по себе...
Да. Да. Значит,
еще.
Наверное, первая попытка наша как-то вот в этом повариться и что-то такое придумать было, я так предположу, это вежливые люди. Вот это вот первое. Вежливые люди придумали вот этот мем, интернет, и пошли его везде. Вежливые люди, вежливые. Ну, и действительно запомнилось. А теперь вот, да, идем на солнце и так далее, вдоль кукурузы там. Как это правильно? Ну-ка скажи
мне. Идем на солнце правее рядов кукурузы.
Ну, не, неправильно.
Нет?
Не, неправильно.
Ну, сейчас я тебе точно скажу.
Давай, скажи мне точно. Так и ФСБ, и на радио одновременно работать. Гений же может совмещать, Моя говорит. Да нет, я это, как вам сказать, я не подойду для ФСБ.
Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
Вот, я это, не подойду для ФСБ. Я,
а может быть, нужен такой человек, как вот Мария Захарова в МИД? Тогда бы, да?
Настя, не подхожу, у меня это репрессированные есть в семье. Чекисты меня не примут.
И что?
Ну, чекисты меня не примут.
Это было давно.
И что? Ну, чекисты меня не примут, ты понимаешь?
Почему?
Да потому что ты заходишь в кабинет к чекисту, а у него все равно Дзержинский на столе обязательно стоит, бюст.
Ну,
или картина. Ну, нет, ну, нет,
какой
нет.
Какой Дзержинский? Разве у них до сих пор Дзержинский?
Да. Мне реально, мне товарищ...
Видел?
Видел. У меня товарищ, он там занимался протокольными вещами разными. Ну, развозил подарочки из ведомства в ведомство. Знаешь, у них есть подарочки. Хорошие, не коррупция, ничего, но просто там подарок на день рождения, еще куда-то. И вот он привозил голову Дзержинского. Ну, в смысле, ну, не голову, а бюстик.
В качестве бюстик, подарка?
Бюстик, да, в качестве подарка.
И это, лучше бы корзинку с колбасой.
О, как это приятно.
Тяжеленькая была глава.
Да. Ну, то есть, да, конечно же, ну, там есть преемственность поколений, конечно.
Ну,
ГПУ,
что?
ОГПУ. ОГПУ, вот смешно, я как раз в ОГПУ учился.
Ой, вот поэтому они тебя и возьмут. Да, Оренбургский педагогический университет.
Да, 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 все. ОГПУ, классное название, да? Я бы на их месте придумал какую-нибудь еще одну букву. Любую другую букву, но они не придумали. Колбаска. Ну, колбаску иногда возят. Ну, с колбаской можно проколоться, Мартин, согласитесь? Привозят вам корзину колбасы, а потом уезжаешь на 8 лет в тюрьму. Или на 7.
Да, да, что-то около того.
Этот ваш либерал Улюкаев. Чего, давайте новости обсуждать.
Смешную с ленты.
Да.
Медведь поцарапал женщину-сторожа в якутском селе, но убежал, испугавшись ее криков.
Настя, харьковчанин у тебя спрашивает, прости.
Что?
Почему ты ему запретила писать в твой чат?
В какой мой чат?
В твой чат. У тебя чат есть, и ты запретила его в харьковчанин.
Я никому вообще ничего там не запрещаю.
Почему? Нет, ты запретила.
Нет, я ничего не делала.
Не знаю, он говорит, запретил.
Я welcome всех, добавляйтесь, Анастасия, Нушка, Телеграм, и там
я переживаю.
Что такое?
Меня стали меньше там обсуждать.
Чуть-чуть, да, схлынула волна. Я ты видел, я вчера переименовала
ребята.
Час художников в чат. Не видел, да? Я переименовал, но он час провисел. Художников.
Спасибо тебе большое. Значит, Настя, я переживаю. Это, народ, вы же слушаете сейчас нас. Вы давайте как-то поактивнее, потому что...
Что-то мало?
Не, потому что у меня ощущение, что я стал, может быть, лучше работать или что-то такое. Вам стало нравиться. Нет, давайте мы не будем жить этим ощущением обманным, да, вот это. Зачем нам нужно? Вы давайте поактивнее.
В качестве психотерапии во все чаты, связанные с нашим... нашей радиостанции, позаходи поочередно, там везде будешь ты.
Ладно.
Не в одном, так в другом.
Да?
Да, конечно.
Даже в тех, которые не имеют ко мне отношения.
Может быть. Это главное условие. Обсуждение.
Так, ладно, тогда подписывайтесь на телеграм-канал Настя Аношко, он называется Анастасия Оношко.
И, конечно,
не Аношко, не Аношко, Оношко.
И, конечно, на телеграм Гудошникова, потому что он хоть и не открыл чат, но он там пишет.
Еще бы, я хочу слышать, что вы думаете, что ли, зачем мне это надо? Я хочу, чтобы вы читали то, что я думаю. Да ладно, шучу, я просто Инстаграм еще развиваю, в Инстаграме можно писать то,
развиваешь?
Что вы думаете.
Развиваешь? Надо пойти посмотреть.
Ну как, он не развивается, но... Понимаешь, как это, вот детей вот некоторые родители развивают, вводят на всякие секции, а дети все равно дубовые у них. Вот у меня Инстаграм также, я его развиваю, он все равно дубовый, абсолютно идиотский. Но тем не менее, вы там можете в комментариях писать, типа, о, раньше было лучше, сейчас уже не так хорошо, вот если бы, то тогда, нет, не тот уровень. Вот туда, в Инстаграм.
Да.
Гудошников. Я везде Гудошников. Я не придумываю себе каких-то классных названий.
Ты там пишешься не так. Ты там странно. У через два О.
Не, можно просто. Наберите в Инстаграме просто Алексей Гудошников. И все, по-русски. Конечно, и даже можете просто Гудошников набрать. Мне кажется, сразу найдете.
Минутка IT-занятия для московского долголетия.
Да, и не забывайте. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал нашей радио.
Станции. А мы все ждем, когда будет 10 тысяч, потому что будет пицца, когда будет 10 тысяч.
Вот! В связи с этим... Подожди, пожалуйста. Да. Там даже не пицца, там обещано что-то типа шашлык какой-то. Смотри, сейчас 9192 человека.
Надо.
Давай, мы можем с тобой... Как думаешь?
Приказать?
Нет, не приказать. Я буду молять. За шашлык я буду молять. Значит, смотри, а мы можем как-то сейчас вот людей... Мы до 10 можем добить?
За сегодня.
Вот за сейчас.
За сейчас?
До 10 мы добьем или нет? Мне кажется, это нереальная задача.
А мне кажется, надо попробовать.
Да?
Дорогие
так, так, наши. Так, я прошу ты? Квасных патриотов сейчас. Значит, квасные патриоты.
А я буду либерал.
Братцы, за родину, за Россию.
за империю, за Советскую империю, за нас, за всех. Сейчас надо прям зайти в телегу и подписаться. Радио говорит МСК. Братцы, за все такое, чтобы там, если голосование какое-нибудь будет, чтобы либералы нас не победили там в этом голосовании, если будет какое-то голосование в этой телеге когда-нибудь, чтобы они нас не победили, чтобы всегда, всегда... Верните Сталина, Сталина, Сталина. Верните Сталина на площадь привокзальную. Давайте, давайте.
Ты мог бы целый альбом записать, мне кажется.
Так это уже есть такая песня, ты
есть?
Не слышал?
Ну ладно. Мы еще одну такую.
Jesus Christ. Да? Радио говорит МСК, латиницы. Братцы, давайте. Но, знаешь, в этом смысле квасные патриоты, они, конечно, технически не так развиты, как либералы. Либералы больше тянутся к технике, поэтому давай, твоя попытка.
Моя попытка такая. Друзья, вы, наверное, может быть, если вы не подписаны на новостные телеграм-каналы, вы просто не понимаете, что вы сами себя обкрадываете. Вам не надо будет заходить каждый вечер на там news.ru.com или говоритмосква.ру и долго там непонятный так интерфейс.
Вообще, я, конечно, не видел больше, ну, лет пять людей, которые заходят на news.ru.com.
Некоторые бумажные газеты покупают. Но это все хорошо, и надо продолжать. Но если вы подписываетесь на...
9212! Давай!
Если вы подписываетесь на телеграм, получается так, что вы как бы сообщениями свежие новости получаете, и вы их видите первые. Вот представьте, вы идете по улице, вокруг люди или в машинах сидят. Никто не знает
Погоди,
про эту новость,
я тебя прерву, а вы уже знаете. Я тебя прерву. 25-й говорит, вас перестали слушать, передача стала пустой. То есть чувак слушает нас и говорит, что он перестал нас слушать. Странно. Давай.
Да.
Ну, это смешно просто.
Да.
Вас не слушаю! Каждый день в 9 утра включаю и не слушаю.
Вот, если
2
получится,
часа.
Да, и вы получаете себе в карман сообщение о новостях.
Пустая передача.
Вот. И я бы даже советовала на несколько телеграм-каналов подписаться, но не очень много, потому что будет overcommunication, вы не будете успевать все читать.
На улице Серпуховской вал, автомобиль Дептранса, штрафующий из-за парковки, впилился в автолюбителя. Есть справедливость, СБ говорит. Ну, ничего себе, а тот автолюбитель, не жалко его вам? Вот, ты скажи, как телеграм...
Радио говорит МСК. В одно слово пишите латинскими буквами, Телеграм. Но для этого надо Телеграм установить. Телеграм сейчас легко ставится.
Да есть у них уже Телеграм. Ну и слушай, ну их 50 тысяч было подписчиков у нас.
Сколько у нас человек, у которых нет Телеграма еще? Это быстро. 30 секунд.
Они потом нам замьютят. Те, кто не пользуется Телеграм, а можете и не устанавливать.
Они не замьютят.
Да замьютят они, я тебе говорю. Они так вот, они для нас, а потом будут тебе в комментариях писать, ну, установил ради вас, типа, ну, поблагодарите меня. Не надо. Вот у кого есть, кто интересуется новостями, тот и подписывайтесь. Все остальные, не надо. Ребят, вам это не надо. Это к чему это все? Это все пустое.
Короче,
не надо.
Будет 10
Читайте
тысяч?
Газету метро. Читайте газету метро. Все, больше ничего не надо. Вся информация там. Первканал смотрите.
Надо что-то пообещать на завтра, если будет 10 тысяч нашим слушателям, которые подписались. Что мы обещаем?
А?
Поставить музыку.
А канал «Подъем» откуда взялся? А потырили у нас старый наш канал, Сергей. Так получилось. Ну, у нас там раскол, вот это вот все. Ну, как это называется? Угу. Как это называется?
Раскол.
Да. Так получилось. Да какая вам разница? Ну, делся и делся. Вот.
У меня первое сообщение от ребенка из школы. Кинь денег на телефон.
Да?
А потом, а нет.
Как будто Камеди Радио слушаем. Да, я помню, кстати, Камеди Радио победила в номинации «Лучшее утреннее шоу». Тогда, когда соревновалась с «Подъемом», куда звонил человек из космоса. Мне показалось тогда, что мир слегка коррумпирован. Помнишь такую историю?
А есть такое радио, да? Я просто не знаю. Может, у них же телеграм
свой есть? Есть, но честно, мы не... спокойно, мы не объявляем войны, ребята. Нет, мы не объявляем войны. Мы чисто так просто сказали.
Мы кросс-промо.
Да, кросс-промо. Просто нас упомяните как-нибудь. Так, а вы делали в эфире голосование об установке памятника Сталина? Конечно, всегда голосуем.
Мы регулярно, каждый квартал у нас есть голосование.
Прямо сейчас. У меня была такая задумка. У нас есть минута на новостей. Надо ли установить памятник Сталину?
На всех станциях метро.
Везде, в России устанавливать срочно памятники Сталину. Да! 134-27-35. Нет. 134-27-36. Да! 134-27-36. Нет. 134-27-37. Я бы даже вернул его назад в мавзолей, но, наверное, технически невозможно уже, да, к сожалению.
Он был в мавзолее рядом бок о бок.
Ты не знаешь?
Я не знаю.
Были времена, когда на мавзолее было написано Сталин, ну, Ленин, Сталин, и Сталин был там.
Да,
Сталин был в мавзолее. Поэтому я так много и часто шучу про то, что я все-таки рассчитываю в итоге на местечко в мавзолее. То есть это уже было, там подлечь можно. Подложат.
Но там много места вокруг. Но будет подложат. Тяжело китайским туристам проталкиваться.
Можно по мне ходить. Мне не важно. Мне главное в мавзолее. Можете даже прям по мне ходить, и все. И ничего страшного. Главное, чтобы я там был. И вот вывеска «Ленин», Гудошников. Почему нет, Настя? Мне просто нужно репрессировать несколько миллионов человек. А, нет, не несколько.
Егор Егорович пишет, почитал новости вашего телеграм-канала, ни о чем, не подпишусь. Это про кого, Егор?
Я не знаю. 73% говорят установить везде Сталина, все, 27% говорят не устанавливать. О чем это говорит? Это о том говорит, что домашние телефоны все еще работают у людей, все нормально, конечно. 10.00 новости, и потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, понедельник, сентябрь, день второй. В студии Анастасия Ножка
и Алексей Гудошников.
Это радио «Говорит Москва». Пусть или перерабатывают 100% мусора или нет. Хватит заниматься обтираловкой народа, пишет Валерий. Ой, не Валерий, Сергей. Сергей! Но ведь дело в том, что не все могут... не весь мусор можно переработать, насколько я понимаю. Вот Настя у нас спец по переработке мусора.
А, нет, не весь. Есть вторсырье и есть мусор. Мусор, который гниет, а вторсырье надо перерабатывать. Но никто не дошел до 100% переработки. Но к этому надо стремиться. Правильно все говорят. Участвуйте в этом. Присоединяйтесь.
Бортко снялся из-за фальсификации выборов, пишет Валерий. В смысле из-за фальсификации выборов снялся?
Ну, он же сказал, что это какие-то там не те бега, в которых стоит участвовать.
Ну, да.
Ну, что там... все предопределено.
Ну, да, но получается, что он сработал в пользу кого там? Беглова?
Ну, Беглов будет.
Мне вообще, я так наблюдаю. Со стороны наблюдаю, у меня вообще такое ощущение, что все просто работают на легитимизацию...
Чего?
Выборов. Все.
А что, они разве не легитимны? Разве надо на это работать? Они
нет,
будут...
Нет, подожди. Вот смотри. Вот, например, значит... Господи, это сейчас страшно ступать в эту воду, как всегда, потому что я знаю,
холодно
что... Сейчас адепты подойдут...
Сейчас оботремся, потом нормально, да.
Ладно. Ну вот Навальный сейчас, он по сути же призывает идти на выборы. Ты понимаешь?
Ну да, да, правильно делает, конечно.
Он же призывает идти на выборы.
Да.
Ну в смысле?
А, ну, в прямом... Ну, это очень логично.
Не,
по-моему, нормально.
Сейчас... Как?
Когда ты не идешь на выборы, твой голос засчитывается
в пользу
большого.
Он же сколько
большого.
Лет подряд говорит, что как бы и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия», и вообще все, это все одно с «Единой Россией».
Ну, да.
Ну, типа, это вообще никакая не оппозиция,
да,
ничего
да,
такого.
Да, да, правильно.
А потом он вдруг призывает голосовать
правильно
и идти
делать.
На выборы.
Ну, потому что он продолжает свою игру играть. Да.
Что это за игра
он
такая логичная?
Игра технически лишить количество мест «Единой России».
В смысле? Какая разница?
Отдать.
В пользу кого? В пользу «Единой России» под другим названием? Какая
это
разница?
Технология.
Он же сам это объяснял. Я не понимаю, он аналогичный. Ну, аналогичный. Он сначала объясняет, что все вот эти партии, это и есть «Единая Россия», а потом говорит, голосуйте за них, только не за «Единую Россию». Что он делает? Он просто поднимает явку на выборах, вот и все.
Да, ну отлично, правильно делает.
Значит, он агент Кремля, все.
Нет.
Да.
Агент Кремля, это если он...
Нет, он агент Кремля, он легитимизирует выборы, все.
Он агент Кремля, как и все мы агенты Кремля, потому что Кремль — это наша
он агент
цитадель,
не,
которую мы охраняем.
Он прям агент, вот прям, вот он прям работает.
Я бы все понимаю.
Потому что он даже прям на Собянина работает. Даже не на Кремль, а на мэрию московскую, нет? Он один раз уже...
Работает на, это значит... Ну,
Настя,
как бы,
один раз он уже легитимизировал самого Собянина. В каком? В 14 году или в каком? В 13? Когда эти были выборы? Да.
Когда он 27%
да,
взял?
Да, ну... Когда ему «Единая Россия» отсыпала подписей. А теперь второй раз.
Ты знаешь об этом, что они ему отсыпали? Так
в смысле? Это об этом все знают, и он об этом знает, и об этом он говорил, и говорил, что ради, мол, победы можно и взять подписи. Даже у черта можно вот так вот. Ну, что-то такое у него было. С ленинской патетикой у него было. Ради победы? Нормально, можно. Революционная необходимость. Понимаешь, да? Что-то я не понял. Они все играют в одну игру, что ли? Это все одна компания? Я не понял.
Игра за
где,
власть.
Где борьба? Где? С кем? В смысле?
Борьба идет.
Какая?
Вот.
В смысле? Сейчас. Чувак агитирует за парламентские партии, которые он считает карманной оппозицией. В смысле? Где борьба идет за власть?
Он
за какую?
Он продолжает, да, борьбу и технически
какую?
Пытается посмотреть, что будет.
Чувак
если он
агитирует
так.
За карманную оппозицию. Он так сам считает, что она карманная.
Ну да. А
где его борьба? С кем он борется?
со здравым смыслом?
Нет, он хочет посмотреть, как работает система. Сейчас вот так, он посмотрит, как она так
что?
Работает.
Ну,
в следующий раз ну, сделает.
В следующий раз через сколько лет, скажи?
5? А чего, у него еще есть время впереди.
У него-то есть, а мне уже будет... А мне 36 уже будет.
Ой, ну ты уже будешь совсем другой, не тот,
что раньше. О чем и речь. И уж тогда-то я точно скажу, что что-то нездоровая какая-то фигня. Ну, то есть я не могу понять, как, например, человек реально, который борется за власть, может столько лет одно и то же делать. Ну, это странно. Ну, то есть это странно.
Он нормально как раз последовательно.
В смысле, где
он не сдается, и все.
Ну, в смысле? А то, что
много нового
подожди, а то, что они болотные Сахарова слили?
Ну, как бы так получилось.
Как они, это получилось?
Никто не решился я же, на решительные шаги. Что ну, было бы лучше, если бы там кровь
не, я не сказал. Я вообще против революции. Но ну, они же слили протест, значит, они тоже против революции.
А что такое слили протест?
А по-твоему? Слили это, когда у тебя стоит 100 тысяч человек, а ты им говоришь, мы могли бы пойти, но мы не пойдем.
Понятно, а ты говоришь, что слили, то есть надо было
что-то кровь
устроить. И все сказать, идем, берем,
Насть,
все, вышибаем. Насть, это...
Насть, Насть.
Нет?
Стопе. Ты меня сейчас хочешь прикрутить по какой статье? Я против революций, против вообще. Я против митингов провластных и оппозиционных. Я считаю, что митинги — это показатель тупости людей, участвующих в этом митинге. Потому что в 21 веке человек, участвующий в митинге, вообще ничего не показывает, кроме того, что у него есть свободное время. Это, на мой взгляд... Сугубый.
Нет, он все-таки поддерживает, сугубый, например, или считает
мой взгляд.
Какую-то проблему.
Не, он просто пушечное мясо, которое используют в политической игре. Я просто хочу понять, его используют в политической игре кто и как? Его используют совсем уже в темную.
Нет, ты считаешь, что есть кто-то, кто использует, а есть те, кого используют. На самом деле ничего этого нет. Просто все щупают, как в темной комнате. Никто не
чего
знает, что
щупают,
будет дальше.
Понимаю.
Что делать, чтобы поменять так в ту сторону, в которую им кажется правильно. Вот и все. И то, что...
В смысле? В время, подожди, я... Хорошо. Я тебя понял.
Тысяч.
Я тебя понял. Значит, я, например, знаю... что у Насти Аношко есть какой-то человек, они точно, они изображают, что они воюют друг с другом все время. Ну, то есть они не воюют, а, ну, ты понимаешь, как-то соперничают. Но я точно знаю, что это образ. Ну, эфирный образ. А потом...
Нет,
да.
нет, это, знаешь, это самое простое.
Ну, послушай, увидеть... до конца, вот эту мысль все время не даешь договорить. Смотри, вот мы с тобой,
если мы на сцене, то да.
Ну, мы с тобой на сцене.
Мы, да, но есть сцена, которая...
Ну, есть же дегенераты, которые думают, что мы с тобой, Настя, ненавидим друг друга и выходим после, там, Донбасс мы с тобой пообсуждали, и мы такие, ну, мы пойдем сюда, иди сюда. Вот так вот заканчивается наш эфир. Потом я звоню тебе ночами и, типа, только приди в эфир, только приди, тебе конец. Конец либерала тебе. Ну, нет же такого, правда? Значит, политическая игра. Ну, то есть мы с тобой, вот, ну, мы с тобой заявляем позиции, мы
здесь
с тобой...
сцена как сцена.
Ну, ты же меня не казнишь, ты же меня не пойдешь расстреливать.
Нет.
И я тебя не пойду расстреливать.
Статья?
Ну, не пойду.
А
значит, ничего не изменится.
Жизнь фактически какого-то места, допустим, дома жилого. Вот ты в нем живешь, где живут другие люди.
Короче, смотри.
Ты начинаешь там борьбу.
С кем? С кем? Из-за кого?
Оппонент у тебя есть.
Какой оппонент?
Например, нынешний председатель совета дома.
И ты берешь...
А ты хочешь стать другим председателем.
И ты берешь кусок других оппонентов, других, которые ему подведомственны, и это его друганы, и они лишь изображают. Ну, ты так считаешь. Лишь изображают дружбу между собой. Ой, точнее, вражду между собой и оппонирование друг другу. И начинаешь их поддерживать. Кого ты в итоге поддержишь? Все равно выберут председателя дома. Того же. Эй, разница.
Нет,
полный дебилизм.
Нет,
полный
нет,
дебилизм.
Нет.
Как
нет,
нет, нет.
Ты, например, считаешь, что дом должен развиваться в другом ключе, там, по-другому все должно
тогда
происходить.
Тогда ты сам его и должен развивать.
Да, но ты не можешь это сделать, пока у тебя большинство жителей за тебя не голосуют.
Тебе большинство...
Ты не можешь это сделать.
Конечно, нет.
Да.
Конечно, нет.
Ну.
И поэтому абсолютно бесполезно поддерживать сторонников управдома. Ну, это дебилизм.
Нет.
Это дегенеративная история.
Допустим, ты не знаешь, как будет дальше, да? И у тебя есть задача.
Ты точно знаешь,
чтобы большинство было за тебя.
Ты же не дебил. Ты знаешь, как будет дальше. Потому что ты умный человек. Ты же не дегенерат. Ну, ты же, ну, что, у тебя же голова работает.
Ты не знаешь. Потому
что ты
борешься.
Не знаешь? Ну и рожи все сидят одни и те же десятилетиями. Что ты не знаешь? Ты все знаешь. Дебил, что ли? Ну это может только дебил не знать.
Все меняется.
Что меняется?
Ничего
что
одного
меняется?
Того же нет.
Что меняется?
Все, абсолютно
что?
Все.
Что?
Взгляни на Москву, как она изменилась и похорошела.
При
все
Собянине. При Собянине. Это
вот
да.
Вот тебе пример.
Вот это прекрасный
все
пример.
Меняется.
Но, в общем, ничего не меняется, конечно.
Все меняется.
Как бы было все по-новому, лишь бы было все по-старому. Знаешь, из советского фильма есть такая песенка. Вот бы было все по-новому, лишь бы было все по-старому. Конечно, ничего не меняется. Настя.
Все меняется.
Ничего. Ничего не меняется. В политической расстановке что меняется?
Да тоже все там меняется.
Да где?
Все живет.
Ну, то Куликаева посадили. Ну, Белых посадили.
Не только. Ну, там все меняется.
Нашли 9 миллиардов.
Там перестановки постоянные, там постоянное что-то движение есть. А ты
просто сама себе противоречит просто. Вот я не понимаю, вот ходила-ходила на эфир, все время рассказывал, что это стагнация, ничего не меняется. Это Навальный мне годами рассказывает, что ничего не меняется, все одинаково. Тут все меняет! Ничего! Тогда объясните мне, пожалуйста.
Мы говорим про внутри или про снаружи?
Мы говорим про все и сразу, конечно. Вот поэтому я и спрашиваю. И если ты говоришь, что все меняется, ну так и приведи мне примеры этих изменений, либо тогда в следующий раз, когда я тебе буду говорить, что все меняется, строится дорога на Санкт-Петербург, ты мне не говори, что «а заправок-то нет!» Ну тогда, ну что такое? Либо все меняется, либо ничего не меняется. Не бывает так, чтобы «да знаешь, все меняется», а как начинаю приводить примеры того, как меняется, ты мне говоришь «да разве это изменение?» Ну что такое? Давай, определись. Так, все меняется или ничего не меняется? Определились?
Меняется, но не совсем так, как хотелось бы всем. Разные люди думают по-разному.
Откуда же ты знаешь, как хотелось бы всем?
Они все заявляют свои программы. В частности, вот.
Ты ну и собирают там, 5, оппозиционеры. Сколько, 700 человек они собрали в этот раз?
750. Соболь объявила, а Навальный не смог присутствовать.
А это все, это финальное? Или будет еще какой-то большой митинг какой-то? Соберется народ?
Надо посмотреть.
Тысячи три, нет?
Сложно сказать, ведь выборы сложно. Через неделю, там будет день тишины, там точно ничего нельзя. После выборов, не знаю, может быть, уже отболит у всех и до следующего праздника.
Что-то они, по-моему, рано начали, короче говоря, качать. Рано начали, надо было чуть позже, наверное. Рано начали. Интересно, почему? Потому что, наверное, Голунов был успешный. Мне так вот показалось, что они вот эту волну оседлали Голуновскую и забрали себе, но такое ощущение, что уже дух весь вышел у этой протестной волны, она такая тухнет. Я не знаю, может быть, она, конечно...
А ты думаешь, это одни и те же люди?
Конечно. Ну, в смысле, да.
Мне кажется, это разные вещи, разные проблемы, Голунов и вот эти выборы.
Настя, ну, смотри, ты просто берешь... Нет, это разные проблемы, безусловно, но есть определенный пласт людей, которые выходят иногда... По какой-то причине, которая там, ну, зацепила тема. Такое бывает.
Да.
А есть другой пласт людей, которые выходят всегда, везде, на любую тему.
Да,
им сказали, выходите там, скорее, у нас такой митинг. О, все там, не строить храм, строить храм, забор, Химкинский лес, такой лес, мусорка, значит, Навальный, не Навальный, какие-то депутаты, выборы в Мосгордуму, выборы в какой-то ЖКХ. Есть там выборы в ЖКХ какие-нибудь? Наверное, нет.
Конечно, вот. Есть.
Есть?
Ну, в смысле, у домов, у самоуправления.
Есть люди,
у домов,
да, вот да, самоуправо, там, конечно. 10 тысяч человек собрали, там, долой, долой, долой управдома. Ну, то есть такие люди, их даже там на видео снимают и показывают, что они могут быть в Москве, потом они могут быть в Екатеринбурге, потом они могут быть в Санкт-Петербурге. Ну, то есть они везде, это их жизнь, я их в этом смысле понимаю, ну, окей. Они этим занимаются. Я вот ничего не умею, кроме того, как трещать в микрофон. Вот, они ничего не умеют, кроме того, как митинговать. Понятно, нужна работа, ну, работа.
Когда тебе платят, они совершенно бесплатно тратят свои деньги, там перемещаются.
Лёш, ты согласен, что власть должна сменяться? Интересно твое мнение. Не, не согласен. Я же вам говорю, я имперского сознания человек. Я считаю, что власть может, если она полезная, не меняться вообще никогда. Но в этом есть опасность. В несменяемости власти. Если власть сменяется только когда наступает клиническая смерть. И не только. Знаете почему?
Почему?
Опасность такая. Следующий может быть идиот неподготовленный.
Неподготовленный.
Да, и
да,
все.
Да, мне кажется, все и они...
Тебе кажется, а я сижу... Нет. Вот Сталин, Хрущев разные, понимаешь ли. Вот. Брежнев, Горбачев разные,
но
знаешь ли.
Ну, подготовка имеет значение?
Имеет. Имеет. Вот. В этом опасность.
Да,
в этом опасность.
Считается, что хорошо, когда ее нет,
поэтому,
потому что нет замыленности.
Поэтому, когда нет... преемника, вот это опасно. Если он... его надо готовить. Его надо готовить. И готовить основательно, чтобы потом все аккуратненько из рук в руки вот так раз и передать. В монархии очень удобно было, там передавалось это из поколения в поколение. Все. Ты просто учишь ребенка, его знакомишь со всеми, он служит у тебя, он же офицер. Обязательно. Он же не может быть каким-то придурком непонятным, на улице бегает с волосами длинными, правильно? Он должен быть офицер. Любой дворянин, офицер, по-другому не бывает, его сразу приписали, полк у него есть, к которому он приписан с самого детства, все. Бах,
а если он в душе с длинными волосами?
Он может быть в душе с длинными волосами, но он принц Гарри, да, Гарри его зовут?
И там два.
Ну, английский вот этот.
Там два, Гарри еще.
Который служит, служил.
Да, ну, вертолетный,
где он там, в Афганистане он был или где?
Да. А?
Да.
Ну вот, вот понимаете, как бы, вот такая вот монархия должна быть. То есть служить все положено, да. Ну понятно, что тебя будут оберегать не так, как всякую пехоту непонятную. Да, ну, тебя будут оберегать. Но тем не менее, и под пулями походить, и все такие дела,
послужить. А ничего страшного, если длинноволосый человек станет у власти, не случится, не произойдет. Может быть, это будет даже
А у нас волосатые и лысые меняются, ты же знаешь, да, эту историю?
Знаю.
Ну да. Вот, поэтому ты ждешь, что ли, или что? Я к чему это все говорю? Если есть институт воспитания элит, ну так скажем, можно это назвать институтом? Если элиты есть, если они реально воспитываются и реально меняются, не на дебил на дебила там какой-нибудь или сумасшедший на сумасшедшего. А
получается опять система
монархии. То мне все равно, такой, сколько условный. Будет там. Да хоть 20 лет пускай сидят у власти, хоть 40. Мне разницы нет. Я сужу только потому, развивается государство или нет. Больше ничего. Вот сменяемость власти была очень высокая, например, у Украины вот сейчас. Че? Ничего. Ничего. Значит, очень высокая сменяемость власти, темпы хорошие сейчас у Грузии. И че? И ничего. Ничего.
Ну, почему ты
говоришь, что прекрасно,
ничего? Мы не знаем.
Прекрасно сменялась власть у нас, например, в 90-е, правильно я понимаю? Ну, относительно.
Ну, там прекрасно.
Ну, относительно.
Назвать это прекрасным.
Ну, сменялась. Ну, сменялась, да. Ну, вот, и чего, и ничего, и ничего.
Интересно, любопытно было.
Интересно.
А что, значит, ничего, на самом деле, чего?
Мне как журналисту, в общем, это удобно, ты пойми. Чем хуже ситуация в стране, чем больше передряг, тем больше я денег заработаю. Но я, как честный человек, я говорю, ребята, сделайте так, чтобы у меня денег не было. Сделайте так, чтобы мне нечем было заработать. Чем больше проблем в стране, тем журналисту лучше. Это факт, это наш хлеб. Упал самолет, кого-то убили, застрелили на мосту, еще что-нибудь у нас. Начинается война, вообще прекрасно. Вы умираете, мы об этом рассказываем. Поверьте мне, я вам по-честному говорю, я как человек честный, я вам честно говорю. Деньги для журналистов, любые передряги в стране, деньги, настоящие, хорошие. Возможность быстро подняться, взлететь, как в 90-е взлетали многие имена, это факт. Сейчас попробуй, ничего тебе не получится, все места заняты. А если начнут крошить, а если война каких-нибудь кланов начнется, а еще сюда подключатся бандосы хорошие какие-нибудь, и журналистов будут просто лущить вот так вот, не так вот, когда там раз в год кого-то убили, все таки расстроились, прям по-хорошему убивать, пропадать будут где-то, еще что-то, это сколько рабочих мест освободится, это сразу какой лифт социальный заработает прекрасный, понимаешь? Стариков всех сразу, старых журналистов, всех погнать, естественно, люстрировать, это опять сколько рабочих мест. Движуха. Так можно и в 25, и в 30 начать руководить каким-нибудь очень хорошим каналом, например, государственным. Это вообще-то...
Тебе говорят, что с Грузией некорректно. Например, там экономический рост.
Ну,
был.
Может, он, конечно, экономический рост. Я сужу по народонаселению. Если есть убыль народонаселения, значит, плохо страна живет. Если есть прибыль, то, значит, хорошо живет. Вот и все. Значит, в правильном направлении движется. Может быть, я ошибаюсь.
А вот мы там удивились. Узбекистан у нас был хороший прибыль.
Все прекрасно, значит, он стал лучше жить, да? Значит,
ужасно,
он стал...
люди бегут оттуда в поисках работы сюда, причем на низкоквалифицированной работе работают.
Это вы все мерите финансами, вы все мерите финансами. Китаец среднестатистически, наверное, живет хуже, чем среднестатистический русский, но
нет,
при этом...
уже нет.
Уже, может быть, и нет. Но такое было.
Было.
Ну, хорошо, лет пять назад такое было?
Ну, 10
лет назад, допустим, такое было. Давай, такое допущение сделаем. Ну и что? Китайцы вас сделали. Пока вы здесь сидели...
И европейские страны, кстати, у них там убыль же у всех. Они вымирают. И Япония вымирает, но там неплохо.
Их заместят.
Но там нельзя сказать, что там плохая система.
Но ты не думаешь в перспективу. Ты думаешь тактически, но не стратегически.
Но это не связано со сменяемостью или несменяемостью власти и с экономикой. Это связано с коллапсом культуры.
Я тебе ответил. Правильно? Мне говорят, некорректный пример Грузия.
Ты измеряешь
корректный пример Грузия.
Состояние страны приростом населения, правильно я тебя
поняла? Как минимум, да.
Но тогда африканские страны тоже очень хорошо развиваются.
Лучше, чем было. Потому что если бы они больше умирали, то было бы хуже.
Ну, это
значит, было
отношение
раньше
к системе, как работает государство, не имеет.
Имеет. А что это такое государство, если у тебя нет людей? Кому нужно твое государство? Вон Прибалтику, посмотри, люди уезжают, ну что?
Нет,
кому
понятно,
нужна Прибалтика
что все,
вся?
Дойдя до определенной точки, начнут схлопываться. Конечно.
Нет, подожди, сейчас пока схлопываются одни, а другие не схлопываются. Сейчас растет Индия, да, растет Китай, и будут расти.
Там,
и они всех победят.
Там с Китаем вообще тоже, со сменяемостью власти тоже так себе. И там люди бегут
и разговор. Си Цзиньпин пожизненный, кстати. И вообще никаких проблем я не вижу в этом. Классно. И Китай будет первым.
А мы будем теперь между двух огней, Америка и Китаем. Потому что Америка была number one, а сейчас будет Китай number one. И они будут бороться за это
Учи
место.
Учи number one по-китайски как будет. Ты знаешь или нет?
Я не знаю. Значит, спасибо тебе большое. Боюсь, вдруг мы что-нибудь ругаемся, да? Не будем. Примерно так звучит язык китайский на самом деле. А не так не звучит китайский язык. Значит, вот, смотрите. Вот два будет больших государства, они будут друг с другом бороться. Они будут за рынки сбыта, за все, они будут все время сталкиваться. А мы там посерединочке там будем стоять.
Да хорошо, кому посерединочке.
Мы будем в каком-то смысле как...
А не в конце в каком-то.
В конце мы не можем стоять, потому что мы же не... Ну какой мы в конце? Ну у нас баллистические ракеты ядерные. Настя, ну что ты, ну положение наше на карте. Посмотри, мы в конце не можем быть по определению. Мы в конце будем, только если распадемся. Распадемся мы вряд ли. Ну, если кто-то, конечно, хочет, чтобы Россия распалась, мне кажется, никто не хочет, даже самый отмороженный человек. Я помню только Новодворская, которая говорила, что она
да,
бы была
да,
бы...
Она абсолютно, да,
была, да, за... была бы рада. Ну, по-моему, таких сейчас уже не осталось, и... ну и все. Я бы сказал, Новодворское царствие небесное, но я сомневаюсь просто, понимаешь? Поэтому я, вот, если сами... Ну, пускай, ну, царствие небесное, Новодворское. Пути Господни неисповедимы, в конце концов. Да, вот. В Африке просто только недавно начали вести хоть какую-то статистику, пишет Михаил. Смоли, смоли, смоли! Ну, Сомали так и Сомали. Вот, это про сменяемость власти. Поэтому, ну что, ну у нас когда была несменяемость власти, ну я имею в виду империя у нас была, у нас было самое большое государство из всех тех государств, которые русские когда-либо создавали. Ну вот вам пример. Я могу вам еще какие-то примеры приводить. Что? В Советском Союзе при Сталине была жесткая несменяемость власти, пока он не...
Что там наше голосование по Сталину?
Откинулся. Но мы уже его подводили.
Да? Все, ладно.
Алло, здравствуйте. Вы сменили власть на номере. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Я вот, меня зовут Дмитрий, я из Москвы.
Да.
Здравствуйте, Настя тоже.
Здравствуйте.
Я не совсем понимаю ваши слова вот по поводу России.
В смысле?
Знаете, ну территория, ну если взять территорию России, да, она большая, но если взять какая-нибудь ту территорию, которая хоть как-то используется, ну это будет Франция.
И что?
Ракеты, вы говорите, у России есть.
Есть.
Ну, и они у Пакистана есть. И что?
Нет, таких нет.
Да такие же точно.
Нет. Тогда и бы Турция Россия, у Пакистана бы покупала ракеты.
И Россия, и Пакистан никогда их не используют, я вам больше скажу.
Ну, это интересно. Дальше, это интересно, но это не так.
Ну, какие населения? Население? Ну, у Бангладеш больше населения, чем у нас. Ну? Я не вижу ничего, чтобы делало Россию какой-то сверхдержавой. Единственное, что делает Россия сверхдержавой, это место Совета Безопасности ООН, которое она просто получила по наследству, она его не заслужила.
Она не просто получила по наследству и заслужила, потому что русские люди умирали во Вторую мировую войну, во Великую Отечественную, точнее, чтобы получить это место. Она это получила не просто так. Правильно? Потому что мы заняли место Советского Союза, мы правопреемники Советского Союза, мы заплатили все долги Советского Союза, мы выплачивали до 2000-х годов ленд-лиз. По ленд-лизу выплаты делали. Мы за все заплатили. Наш народ, вот здесь живущие, мои родители в том числе, то есть это же все были отчисления из бюджета. Мы с вами реально заплатили за все финансово. За всю помощь, которую нам оказывали. Наши друзья-союзники. Такие уж большие друзья. Мы за это все, за все заплатили. Поэтому наше место в ООН абсолютно точно оно наше. Мы его точно заслужили. Потому что, ну, а кто еще заслужил? Может, Германию вон посадить в Совет Безопасности? Может, они заслужили? А? Значит, это прямой ответ. Мы правопреемники Советского Союза, поэтому наше место в Совете Безопасности ООН абсолютно точно определенное и понятное. Это первое. Второе. Что делает из нас великую, так скажем, державу? Хотя это смешное слово немножко, великая держава. Заметную. Из нас, первое, территориальное расположение наше, потому что у нас есть Арктика, за которую мы сейчас усиленно боремся, и американцы хотят Арктику. Безусловно, они об этом говорят и так далее. Они говорят, что это международные воды, мы говорим, что это нет, это наша территория и так далее. Почему Арктика важна? Ну, кроме того, что там есть всякие полезные ископаемые. Арктика важна, потому что это самый короткий маршрут, так скажем, до Америки.
Угу.
Да. Ну, то есть именно через...
Знаешь, почему до сих пор там не летают?
Через верх. Ракета там полетит. Если что.
А пассажирские почему не летать, знаешь?
Почему?
Я не знаю тоже. Ну, я слышала просто давно уже про то, что там самый короткий
наверное,
путь.
Наверное, потому что это опасно.
Чем?
Ну, чем? Ну, например, тебе нужно экстренно посадить где-то
в
самолет.
В любом льде. Ну, в смысле, там же...
Ну и что? Ну и хорошо, и замерзли они в этих льдах, и что дальше? Ну, к ним никто не проберется никогда, ничего, они просто замерзнут там, окей. Капитан Америка, вопрос, фильм ладно. Капитан Америка, все. Значит, ракеты так летят. Очень быстро, легко все уничтожается. С точки зрения нашего расположения, что еще? У нас под боком Китай, удобно. Шелковый путь через нас, удобно. У нас Средняя Азия под брюшье, так называемое. Удобно. У нас Европа, с Европой огромная граница, огромная абсолютно, но сейчас ее пытаются, естественно, искромсать, там, в виде Украины и прочего, раньше было удобнее, но я надеюсь, что мы найдем точки соприкосновения с Украиной, и все будет как прежде, и будет замечательно. Вот, огромная граница. Плюс мы в Балтике, правильно? А это значит, что мы вполне себе можем контролировать все то, что можно контролировать, например, связанное с всеми прибалтийскими странами, во-первых, ну и, во-вторых, всяческими странами типа Северной Европы, вот что-то такое. Мы очень заметные, спасибо большое всем нашим предкам, завоевателям. 10.30 новости. Обзор печати. Настя,
да.
Я тут яблоко ем, шикарное, не то что польское, наше, русское яблоко, очень вкусное, прям вот привезла у нас Таня.
Из деревни, с дачи.
Как хорошо у нас без польских яблочек. Слушай, хотел сказать, мне сказали, монархия, это плохо, потому что нет сменяемости власти. Но как же Петр Третий, который таинственно скончался от геморроидальных коликов? А?
Подожди-ка, сейчас я Петр Третий.
Ну, который был до Екатерины Второй.
Он в младенчестве.
Его уже. Орлов сгноил вообще.
Подожди, Екатерина своего мужа того.
Конечно.
Чего? Ну, что? Вот вам сменяемость.
Вот вам сменяемость власти. Вы знаете, как?
Женился удачно.
Нет, я все время говорю. Знаешь, что Ленину предъявляют? И Войкову. Вон этот, Петр Войков, давайте переименуем. Ну, он типа убил царскую семью.
Да.
Императорскую. А сами они друг друга крошили только в путь.
Вот такие вот аргументы. Это конечно. Вот, возвращаясь к подростковому миру, там этой ролевой игре.
Вообще легко.
У России сейчас... спасибо. У России, значит, у нее есть отец, это СССР, а он застрелил дедушку Российскую империю.
Да?
Да. И сейчас некому России шипериться не с кем. Знаешь, что такое шипериться? Это к 2 сентября. Нет, это как бы в романтической, как, ну, бойфренд, чтобы было, или как-то, ну, в романтической связи находиться, влюбляться в кого-то, с кем. Потому что были штаты, но они сейчас в ссоре.
Короче, Настя, я не знаю, что это за бред. Вот я
очень четко
изложу.
Я тебе изложу.
Очень простая мысль. Да. Просто имейте в виду, что царей императоров у нас крошили. Сами же другие претенденты на этот пост. Легко.
Ну, легко. И из этого следует, даже что все такие... могут это делать совершенно спокойно,
нет,
да?
Из этого следует, что сменяемость власти при монархии есть,
а
еще террористы, при крайней необходимости.
Который бомбу спас на крови. Знаешь, в Петербурге, почему спас
конечно,
на крови называется?
Конечно.
Потому что там было покушение совершено на Александра.
Александра какого?
Второго.
Ага, а неподалеку там есть церковь.
В смысле, неподалеку?
Где Пушкина отпевали.
А
нет?
Пушкина отпевали...
Нет? Не там?
Не помню где. Ну ладно.
Ну, не
гимнасты, клоуны и иллюзионисты. Зато в Москве, где он женился. Гимнасты, клоуны и иллюзионисты.
Как говорят на улице?
Как говорят на
улице? Базаришь. Вот так вот. Когда типа правильно говоришь.
Да,
да,
так
да.
Это типа правда, базаришь. Да?
Говоришь, если, зато, что там, венчался в Москве?
Женился? Да.
Венчался в Москве. Базаришь.
А если неправильно, то что?
Да гонишь.
А, гонишь, да, точно, я забыла совсем. Гимнасты, клоуны и иллюзионисты выступят в Москве ко дню столетия российского цирка. Обратите
внимание. Но придется...
Животных не приглашают.
Да?
Выступать, да.
Это
хорошо. Фестиваль циркового искусства пройдет в Москве с 14 по 16 сентября в честь столетнего юбилея, со дня, когда все цирки страны стали государственными. И об этом мы читаем где? Мы читаем об этом в... В вечерней Москве. Можете более подробно там
когда
смотреть.
Когда все цирки страны стали государственными, и мы поэтому начали приглашать дюсалей.
Платье на брюке. Акцент на талию.
Параплатье.
Что будем носить этой осенью? Это я читаю сегодняшние аргументы и факты.
А то же самое, что и прошлый. Кризис.
стилист и автор блога Good Look Style. Я думала, художников.
Я не имею к этому отношения.
Рассказывает, как правильно носить самые горячие тренды этой осенью с учетом вашей фигуры. И какие вещи стоит поискать на антресоле. Ведь к нам вернулись 70-е. Так что вот, имейте это в виду. 70-е снова в моде и вперед. Значит, что у нас еще из новостей? Ну, очень многие, конечно, вспоминают Беслан в прессе именно, потому что 15 лет...
Что ж такое?
Что? Что такое?
Ты можешь серьезные новости не читать в шутливой-то манере-то?
Это... Я... Где тут шутливая манера?
Ну, у меня вот.
Это опять шутливая манера была? Мы действительно очень разные
сайты. Ну, я
вообще,
ем.
Честно, я даже не понимаю, как
давай,
бы, где тут
нормально,
шутливая
давай,
манера.
Давай, нормально, нормально, расскажи.
Ну, ладно. Хорошо, так, что у нас еще? Значит, ну, про, линейки вот уже сейчас где-то идут, где-то не идут. Уже должны закончиться, кстати, в 10:30. Полтора часа, оказывается, норматив. Видишь, уже сейчас все дети поднимаются в классы на занятия. Россия не собирается зеркально реагировать на действия поляков, не пригласивших Путина на мероприятие. А Путин, кстати, пригласил Зеленского на
следующий год. О, вот это неожиданная штука.
На майское, да, значит, торжество.
Что, приедет, приедет?
А вот это вот мы не знаем, поэтому в прессу просто смотрим.
Не знаю, может, другой президент уже на Украине будет.
Не, 10:40, это был обзор прессы.
Да, конечно, чего.
Не, не будет.
Ну ладно. Не будет, так не будет, нам удобнее. Хоть это, а то лица уже не запоминаем. Мы не привыкли вот к этому. Понимаешь?
Да.
Слишком часто все. Как-то новое, новое, новое. Депутат Госдумы выступил за возвращение смертной казни Александр Шерин. Ну, Шерина я знаю. Согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания. По его словам, мораторий был навязан России под предлогом псевдочеловеческих ценностей, которые пропагандирует Европа. Шерин уверен, что это делается для разрушения России. Настя, ну как тебе? Вот разговоры о смертной казни, они примерно такие же важные, как разговоры о выносе Ленина тела, да? Я правильно понимаю? Мы сразу дальше пойдем или здесь все-таки потопчемся?
Мы же недавно, кажется, вроде недавно об этом говорили, поэтому можно... Сразу, мне кажется...
Давай дальше.
Дальше. Да. Будет еще повод.
Нет. Какой-то... Нет, господин вот Шерин.
Хотите...
Думайте еще. Думайте еще. Нет, что-то новое. Есть... Перекрасить Кремль в белый цвет, например.
Молодец. Неожиданно хорошее предложение.
Это тоже старое предложение.
Ой-ой.
И тоже ой-ой от ЛДПР, кстати. Я
да?
просто... Да, у меня память хорошая.
Да.
Я же уже, я к Владимиру Вольфовичу обращаюсь уже вот сейчас. Я говорю, так. Владимир Вольфович, ну, да. ну что вы делаете? Ну, правда, ну, очевидно.
А ты знаешь, нет, Алексей?
Нет, очевидно же, Владимир Вольфович, очевидно, что есть человек, который бы смог вдохнуть новую жизнь в партию.
Зимний
что
дворец.
Вы, что вы с этими людьми?
Ты знаешь?
Что зимний
оригинальный
дворец?
Цвет Зимнего дворца. Не белые колонны зелеными.
Опа.
Вот это поворот.
А что же было до пожара?
Песочный
опа
цвет. И ну, у колонны, согласись, и
ты,
у стен.
Согласись, ты сейчас удивилась.
До пожара?
До пожара.
Ну да, пожар был. Он да. был очень сложный. Какой категории, мы не знаем. Но он был. Спасибо. Алексей, вы молодец. Вы хорошо подготовились. Садитесь.
Пей. Я вообще неплохо подготовлен. Я, слава богу, не слушал своих учителей в школе, поэтому...
Откуда ты это все знаешь?
Кое-что знаю.
Ну, я, допустим, работала гидом, а ты? Нет?
А я, допустим, не работал. А, так вот, продолжим. Что у нас еще из новостей? Реально нужно вот да. же
могу
что-то обсудить.
Ленту.
Же. Ну, а что могу ленту?
Почитать.
Да нет, ты, у нас, мы что-то серьезное, наверное, не обсудили. Что-то такое серьезное. Хотя про линейки мы поговорили, про безопасность. Ну так, немножко мы это все взяли и все такое. ПФР предложил пересмотреть механизм выплаты пенсионных накоплений. Ну не знаю, тоже. Вот как-то о пенсии думать пока не приходится нам с тобой. Мне кажется,
почему
наши...
Почему это не приходится? Наоборот, надо.
Ладно, окей, тебе приходится, да?
Всем приходится.
Всем. Я не думаю о пенсии.
Честно говоря, я не рассчитываю на нее. Ну, в смысле, то есть я не настолько, не чтобы рассчитывать.
Ты видишь, что наше поколение сильно отличается от того поколения?
А, нет, а какое поколение? Вот которые при Советском Союзе жили, работали и были ну, уверены,
да,
что все да, предопределено, да, это да, да. да, это
мы вообще не рассчитываем на помощь государства. Никак. Ни на какие пенсии, ничего. У нас этого вообще в голове нет. Ну, то есть, если есть у кого-то это в голове, то этот человек, видимо, как-то отстал от времени. Сильно. То есть, я нет, не знаю
крайнем,
ни одного
самом
своего, да.
Случае
да
можно...
Ну хорошо, это пускай оно нет. будет, да, вот так. Но в целом, да. У меня нет ни одного, наверное, знакомого, который бы мне сказал: а я? Знаешь, рассчитываю на пенсию. Хотя, с другой стороны, наверное, так вот с советской молодежью поговори. ну, которые, вот если бы мы на машине времени могли вернуться, чего они думали? Я тоже думаю, скажут, да мы не рассчитываем тоже, хотя не знаю. А чего?
Конечно, рассчитывали.
Слушайте. А нет, вот сейчас их спросишь, они не вспомнят все равно.
Нет. Все дела. Что такое? А что такое?
Да я не знаю, я хотел их спросить, а они мне сейчас будут рассказывать. Конечно, мы рассчитывали, была уверена завтрашнего. Нет.
Слишком много прошлого.
А почти...
Надо про будущее.
Про будущее? Ну, давай
как
про мозг.
Вы организовываете свою пенсию в будущем? В смысле, вы как, что вы сейчас делаете, чтобы в будущем не страдать?
О, это очень интересно. Это очень интересно. А ты как это делаешь?
А вот нет ответа, понимаешь, на этот вопрос.
Ты не делаешь ничего,
да? Нет, есть один ответ. Это вкладываться в мировую экономику, но он такой сложный. Это надо,
биткоины?
Мировую экономику, я сказала, я не сказала биткоина.
И что ты, как...
В смысле, она растет. Пока человечество развивается, экономика растет. Какие бы кризисы ни были, локальные, любые, все равно развитие, пока прогресс есть рост. Поэтому чисто теоретически в нее это единственный беспроигрышный вариант. Потому что любая национальная валюта, ты думаешь, там вклады, все это продешевеет, это может раствориться. Доллары тоже...
Да, это возрастное пройдет, пишет Олег. Я военнослужащий, определенная пенсия пока есть. Так, а мне тоже плевать на пенсию, пишет Адик. Это как в анекдоте всех расстрелять и Кремль перекрасить, пишет Панк 13. Не слышал этот анекдот, расскажите, пожалуйста. Откладываю 15% зарплаты и пытаюсь больше зарабатывать, чтобы по завету Сергея откладывать 50, пишет Михаил. Я сколько откладываю? Я в процентов 80.
Нет, там проблема. Вот ты откладываешь, посмотри, что дальше, что ты делаешь. Молодец, Алёша, откладываешь. Как ты их собираешься, вот там горизонт 20 лет. Что делать с деньгами?
Ты не слышала песню Гуфа про лето?
Нет.
Лёха устал быть Алёшей. Нет, не слышала?
Нет.
Молодец, Алёша.
Чувствую, что ты слышал.
Конечно, я слышал.
Спой нам, Алёша. Ладно.
Баба Настя, давай это, завязывай с своими Алёшами этими. Значит, слушай, что ты хотел сказать-то?
Я хотел сказать, как в горизонте 20 лет, как вы планируете? Ну, кроме недвижимости,
ну как, давай так, давай так, давай, посмотри на меня. Посмотри на меня.
Да.
Мое самое главное вложение и мой самый главный ресурс — это я. Бэм!
А если что-то...
Бэм! Бэм! Это первое. Значит, если что-то пэм, то тогда, как бы, ну что, ну не знаю, ну, переименуйте программу. Вот.
Ну, что?
Давай, вот, кстати, да. Я поступлю ответственно в этом смысле.
Мы про пенсию говорим.
Если что, я тебе ее завещаю.
Спасибо. Я правда же, тут никто не знает, кто, конечно, кого переживет, да.
Нет, ну запоминай, если что, Настя, то тебе. Вот. И пусть потом хоть одна скотина скажет, что нет, нет, не Настя, значит, будете гореть в аду.
Мы про пенсию же говорили.
Да.
Дело в пенсии.
Да что, какая пенсия? Ты понимаешь, что у меня вот ближайшая перспектива 2 лет, это дом на озере Кома. Какая мне пенсия? Да плевать вообще на нее.
Знаешь,
понимаешь, что у меня дом на озере Кома уже, все.
Сколько денег тянет, будет тянуть из тебя дом на озере Кома?
Ну, я сдам каким-нибудь беженцам сирийским.
Там не сирийские, там другие.
Хорошо,
беженцы.
Другим беженцам
это
сдам.
Лиловые...
Каких-нибудь украинцам сдам?
Нет.
Побежали с Украины.
Украинцы там, кстати, прекрасно работают.
Где хорошо жить очень.
Баданте.
Вот видишь, прекрасно работают. Дома-то нет работы.
Баданте.
Баданте?
Учим итальянский язык с Анастасией Ножкой.
Ну, давай.
Баданте. Это сиделка.
Вот.
Которая с пожилыми, вот, престарелыми, умирающими, одинокими людьми.
Жить в моем доме на озере Ком, платить мне деньги будут, все. На будущее было вчера на «Газпром-арене» 10 тысяч, пишет Питер Пен. Да в хаты надо вкладывать и сдавать на пенсии, пишет Фритюр. В хаты это так, для нищих приколы. Мы с Настей не собираемся останавливаться на достигнутом, правильно, Настя?
Вот надо как-то собраться
и решить. Мы с тобой построим яхту, и в этой яхте будем плавать, ходить. Ну, плавать, ладно, все равно мы не такие хорошие уж. Ходить на этой яхте. Знаешь, почему? Не, наоборот.
Что?
Мы будем на ней жить... И поэтому не будем резидентами налоговыми ни одной из стран, где мы пребываем.
А работать?
Работать будут вот они. Что, мы с тобой работать будем? Мы что, дураки работать? Мы слишком хорошо устроились, чтобы работать, Настя. Работают пускай другие. Мы будем просто ходить где-нибудь по Средиземному морю на своей яхте. И на ней жить. На ней и жить, и все. И не будем мы нигде налоговыми резидентами. И все. А бизнес везде у нас
будет.
А
если кого-то будет тошнить?
Ну.
И когда на море качка. Помнишь эту песню? Да.
В облиги вкладываете. Да ну, инвестировать, Марина говорит. Что инвестировать?
Вот
3 копейки инвестировать?
Давайте расскажите. А если не 3, вот все равно это вопрос.
Ну, 4, 7, 3, 7, 3, 9, 4, 8. Нет, не серьезно. Алло, здравствуйте. В себя инвестируйте. Говорите.
Здравствуйте, приветствую, да, Алексей, Настя, приветствую.
Здрасте.
Я, кстати, 5 сегодня договорил, Алексей, когда все это случилось, я так и думал, если здесь нормальное руководство, там только Леша может вернуться на эфир, моя мечта...
Сбывает. А, спасибо, вот уж мечта, так мечта, ничего себе, 7373948, странная мечта. Алло, здравствуйте, мне и так было хорошо, на самом деле. Да.
Утро доброе, или день уже, точнее, наверное.
Да, да? Нет, утро, ну, до
нет, пока. День.
Утро.
До упора у нас утро, да.
11 утра еще говорят, знаете, то есть... Хорошо. А после 11 уже...
У меня рабочий день начинается в 7.30, поэтому...
Ужас. Вы, наверное, миллиардер?
Да, конечно. Был когда-то миллионером.
А, ну, в те времена, когда... Давно. Кстати, да, вот Ельцину никто спасибо не говорит, хотя вся страна была миллионерами. Вся страна. Вот.
Ну, кстати, могу вас на машине времени перенести, я как раз молодежь 70-х.
Давайте. По поводу пенсии, да? Как вы там думали?
Честно говоря, про пенсию мы тогда не думали совсем.
А, фу, вот, вот честный человек, потому что...
Далеко. Да мы все думали, что мы будем работать, как наш директор НИИ, прям на работе умрем.
Ну вот. Ну, кстати, вот. Да.
Это было так. И, кстати, про анекдот. Могу его тоже рассказать, он приличный.
Давайте.
Это Иосиф Виссарионович такой, выступая на Политбюро, предложил. Я предлагаю расстрелять Политбюро, а мавзолей перекрасить в зеленый цвет. Понятно. Почему в зеленый, Иосиф Виссарионович? Я так и думал, что по первому вопросу возражений нет.
Все, я знаю этот анекдот все-таки, да. Спасибо большое, спасибо. 7373948. Кстати, знаю этот анекдот, да. Я вспомнил. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, дорогой Алексей, Настя, Михаил.
Михаил, мы вас узнали. По первым ноткам.
Ох, Алексей, ох.
Сколько исправлять сейчас вам, Михаил, придется? Давайте.
Святотатство вы начали свою передачу, задели Сталина, мавзолей. Между прочим, я был один раз в своей жизни в мавзолее, в 59-м году, и там был Сталин в это время. Вот. И после этого, не знаю, было это определяющим в моей жизни или нет, я анализирую всю жизнь. Вот эту эпохальность и отношение к ней социума.
Да.
Я вам должен сказать, совершенно используя научный подход, к сожалению, к большому сожалению, не переходя на личности, та стратегия развития общества, государства и все катурны, которые построил Сталин, они и были самой главной причиной развала Советского Союза.
Да не вопрос. Вообще, Михаил, не вопрос.
Его развалил Сталин. Потому что экстенсивные методы правления и методы особенно волюнтаризма в экономике, они не проходят просто так. Понимаете, государство Сасанидов, знаменитое в истории процветающее, просуществовало 400 лет.
Знают.
О нем никто не знает.
А наоборот, да. Да.
Потому что это был тот же самый сталинизм, но в начале второго...
Михаил, а разрешите я вас перебью, вот так вот, со всем уважением. Что же нам делать вот с нашими накоплениями? Вы нам с высоты, так сказать, своих знаний посоветуете.
Очень простой вопрос. Дело в том, что ничего в экономике, что должно являться частью социального государства, это пенсионная, значит, пенсия, не происходит просто так в один момент. В Советском Союзе этого не существовало вообще, поэтому не было заложено никакой базы. И теперь вот наши вожди и вот эти крикливые, так сказать, социологи, политологи, вот прыгают с одного камня на другой, не понимая вообще сущности всего. Я вам скажу так, что я сейчас делать? Говорю конкретно о пенсии, о накоплении.
Да.
Я это повторял много раз. Это абсолютно так. Единственная страна Европы, единственная фактически, в которой никогда так и не произошло буржуазно-демократической революции, это Россия. А формирование социального государства возможно только при абсолютно ясном, честном взгляде на структуру и сущность человеческой психологии вообще.
Она вся алчная сплошь.
Здесь речь о чем? О возможности.
Разговор.
Какое количество людей вообще в социуме способна воспроизводить прибавочную стоимость.
Да минимум.
Не более 4%,
да.
Правильно. У нас стыдливо закрывают ладошкой глаза. Как же так, мы же обидим 96. Нет, надо честно сказать, что нужно создать, единственный выход, создать для 4% абсолютно эффективный климат.
Так, Михаил, простите, что перебиваю. Так оно и есть, смотрите, какие у них яхты, дачи, вот, все создано.
А это порождение сталинизма, вы понимаете?
Все же хорошо, все же хорошо.
Это абсолютные коммунисты.
Коммунисты?
Коммунистическое, конечно. Ведь что бы сделали коммунисты в Советском Союзе? Это прибавочная стоимость, в кавычечках, она была так. Она отнималась у народа просто на 100%. Понимаете, в высшем состоянием и высшей ценностью была сама власть. Понимаете?
Как и всегда, еще при Макиавелли это было. Ну, то есть, я не знаю времен, когда такого не было.
Нет, при Макиавелли было немножко другое. Было формирование фаустовской основы Европы, и Наполеон это окончательно сформировал.
Сформировал.
А мы пошли, как всегда, своим путем.
И победим, и победим, Михаил, мы победим.
Так победим.
Да, 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 победим. Спасибо большое. Настя, ты чего угрюмая такая? Мы так с Михаилом прекрасно общаемся. Неприятно, да, когда с тобой не общаются? Вот так вот и слушатели, вот. Мы с тобой ля-ля-ля-ля-ля-ля, они сидят, скучно им все, они в телефон ковыряются. Вот. А вот мы с Михаилом раз, и у тебя, смотрю, глаз
правильно
грустный.
Правильно люди спрашивают, куда вкладывают-то?
А, точно, точно. Мы же говорили
бери
про куда
не яхту, а катамаран. Кстати, катамараны стоят дешевле, а комфорт...
Вот такой, Адик говорит, я ничего не понял. Михаил видел Сталина в жизни. Михаил же вам сказал, 59-й год. Сталин — это 53-й, смерть. Он мертвого Сталина видел, утверждает Михаил. Мертвого.
Ну, это разве имеет какое-то значение?
Мертвого.
Видел, не видел. Ну, вот такого вот, как тебя. Да?
Ну, ты вот труп Сталина видела?
Нет.
А он видел. А он видел.
Ну и...
А, о чем
вот
с тобой говорить?
Какая разница между
а
нами?
А вот какая толщина слизистой, значит, в пасти у коня?
Какая же?
А вот о чем с тобой никто после этого знает говорить? Вот Невзоров так вот говорит. Вот не о чем говорить с человеком, который не знает толщину слизистой. Понимаешь? Так же и здесь. Ну, ты видела Сталина мертвого? Нет, ну какой у тебя опыт в жизни-то, я не понимаю. Нет у тебя седых висков, Настя. Извини. Все, слушай.
Да. Все. И кое-чего еще. Михаил так ничего не сказал. Как накопить на пенсию? Видишь, всех волнует пенсия, на самом деле. Все понимают, что надо откладывать, что-то делать, а что нет.
Бери не яхту, а катамаран. Там удобнее, комфортнее. Лагун, Dragonfly. В отличие от яхты, более комнатная, квадратная обстановка и быстрее ходит. Говорит мне Помбон. Спасибо большое, Помбон. Ну, мы хотим совсем большое что-то с Настей брать. Совсем большое.
Да.
Ну, типа, как у Абрамовича, чтобы.
Эклипс.
Вкладывайте в акции «Газпрома». Поднял за год 53%.
А вы знаете, что свинку Пеппу тут купили и производящую компанию, и все вместе за деньги, которые стоят... Ну, все это больше стоило, чем «Газпром». Свинка Пеппа.
А что такое свинка Пеппа?
Свинка Пеппа – это такой герой сериальный детский, очень успешный проект, очень странный там визуально, да? Там, где у свинки на одной сторонке глазки два. Не видел никогда, нет? И вот это все стоит больше, чем «Газпром». Могу ссылку расшарить в своем телеграме, я очень удивилась, когда прочитала.
Я детское не смотрю, я смотрю там все фильмы такие, типа «Чапаев», там,
знаешь,
«Броненосец Потемкин».
Смотри детское.
Не, я детское не хочу смотреть. Я знаю, что происходит со всеми людьми, кто рожает детей. Они начинают смотреть детское, цитировать сказки.
Сказки, да,
начинается «Конек-горбунок», «Алиса в стране чудес».
Ну, да.
Нет,
не то, все не то.
Не, я не хочу даже вот прикасаться к этому всему. Хотя, на самом деле, детская литература, она самая, что ни на есть, умная. Она самая, что ни на есть, глубокая. Потому что писатели, конечно же, писали всегда не для детей. Ну, вот. Оставляя определенный такой пласт.
Ха-ха-ха!
Веселый там. Ну, вот. Для детей. Ну, типа, тут Гулливера можно почитать. Вообще-то это совсем не про то.
Гаргантюа и Пантагрюэль.
И Пантагрюэль, конечно, да, можно да, почитать, да. Все-таки, наконец-то, все наконец-то поняли, что государство всех их кинет, пишет Тим. Да, Тим, государство состоит из людей. Если люди в жизни друг друга всегда кидают, то почему же государство не кинет вас?
Кидается, это обман, значит,
конечно.
Да?
Конечно. Ну, посмотрите на своих близких. Смотрите на своих близких. Как у вас с ними? Все хорошо? Вас никогда не кидали? Не было у вас друга, который вам долг не отдал? Друг, вот прям лучший друг, прям кровь, кровинушка прям, вот, понимаешь, плоть от плоти. Ну, чего вы? Ну, что, все мы грешники. Все мы грешники.
Ну, так речь о том, что никто ни на кого не рассчитывает. Все
да
хотят как-то сами, но этого
а вот
никто
не надо
не
было
может
помазника Божьего расстреливать-то.
Ты что, Олег?
Ну,
ты умеешь
согласись
его
а вот не надо
говорить
было?
Нет, дело в том, что...
Алексей, он... Алексей, можно? Значит, не надо было помазанника. А вот не надо было помазанника Божьего расстреливать. Да. Теперь за эти грехи расплачиваемся в семи поколений. А как вы хотели?
Вот бы с Михалковым, да? Вместе.
Что?
В его манере.
Я тебе так скажу. В фильме Михалкова я готов сниматься, даже если мне придется доплатить. С удовольствием. Правда, я не актер. я могу сыграть Михалкова.
Озвучить.
Мохнатый шмель на душе. Ну, не, ну почему? Не очень, тренируйся.
Смотри-ка. Ну, это... Завистники. Это, наверное, про Олега.
Завистники.
Говорят,
вы знаете, как в фильме «Лунгина. Остров»?
А, ну, да, я смотрела «Остров», но уже ничего не помню.
Не помнишь? Там приходит он... Я забыл, как его зовут там этот... Ну, кого играет Мамонов. Значит, и... Ой, да, а что это у тебя ручка вся в саже, в угле? Он говорит, завистники. А он там в какой-то котельной непонятно что-то там топит, спит на, ну, в углу, на тряпке на какой-то. Ну, то есть, прям вот ну, совсем, понимаешь? То есть, никто туда даже...
Завидовать, в общем, нечем.
Да, абсолютно нечем. Завистники, он говорит. А что у тебя ручка-то испачкана? Завистники. То есть, кто-то приходит даже туда и пачкает. И пачкает. Да, так же завистники, ну что. Бортко также говорит. Бортко про что говорит?
А говорят, тут Бортко очень похожа на Михалкова, у него речь похожа. Надо послушать.
Я, мне кажется, Бортко, мне кажется, я с Бортко общался. Вот и не раз.
И ничего не заметил, да? Видимо, это только в записи.
Не похоже, наверное, да.
А все посмотрели, как он отказался в выборах участвовать? И
правильно
сказали,
сделал, правильно сделал. Человек творческий, должен заниматься творчеством. А политика — это дело грязное, ненужное. И человеку творческому там делать нечего. Ну, правда. Занимайтесь творчеством, радуйте нас фильмами хорошими. Мы этого ждем, а не этого всего.
Мало тебе фильмов.
11:00, мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.